Мне по праву рождения принадлежит право высказывать свои мысли и свобода высказывания, и свобода трактовать свои высказывания, потому что трактовать высказывания автора может только автор. Что и вам всем желаю. Вот. Давайте вдумаемся, вот что я каждый раз вот так говорю. Почему это так? Вы заметили, что вот один человек, вот двое говорят, один другого не понимает. Бывает же, да? А когда понимает, говорит, ой, да родственные души, да? Родственные души. Это когда муж с женой вместе долго живут, они с полуслова понимают. У них одни мысли. У них там какая-то одна аура мыслительная, такой маленький такой микроэгрегор. Одна и та же мысль, они понимают. А когда первый раз встретились, не понимают. Не понимают. Оказывается, очень трудно людям общаться. Очень трудно. Вот сейчас вопрос стоит. Вот мы объединимся, и тогда у нас все будет хорошо. Как объединиться, если договориться не могут? Не могут договориться. И от чего это зависит? А это зависит от мыслительных процессов, в первую очередь, же, да? Какие у нас в голове. И вот одни люди есть очень контактные, даже я сказал, суперконтактные. Суперконтактные. Вот они что говорят, раскрывают рот, и их всех уже слушают. А другой раскрывает рот, а не уйди, не, как назойливая муха, уйди, не мешайся, да. И даже как-то как неприятно почему-то, странно. То есть одних любят, одних не любят. И вот это вот как с рождения дано. Наверное, это много жизни надо, чтобы вот заработать такой статус, чтобы тебя понимали. У одного там с песочницы, он уже лидер, у него уже куча друзей. А когда он там вырастает, становится каким-то там лидером каких-то фанатов футбольных или революцию делать. Потому что Бог дал ему людей. Бог дал ему людей. А кому-то Бог не дал людей. И, наверное, это зависит от того, какая у человека ответственность. Вот если у человека микро такая ответственность, микроскопическая, значит и права такие, значит он и рот раскрыть особо не может. Никто особенно им не интересуется. Надо что-то ему такое сделать. Серьезно, чтобы им заинтересовались. А так вот не слушают. В общем, это зависит от мышления. А мышление, оно бывает какое? Я специально записал, какое же бывает у нас мышление. Залез в Википедию, и там оказалось, ой, мышление. Там предикативное, там классификация. Это, знаете, как вот есть магия. Все, вот кто не занимался вопросом, говорит, ну есть магия. Ну в крайнем случае есть там белая, черная магия. А кто занимался магией, он знает, что есть магия мужская, женская, красная, черная, белая и еще 12 штук. Да, или вот которые вот христианство. А этих христиан их там, ого-го, сколько там деноминаций. Вот точно так же и мышление бывает разное. Я не помню, ну, вот сейчас вот я вспоминаю, что когда-то была передача, какая-то учительница из Москвы, это было еще, когда было? Ну, когда люди думали, что украинцы и русские это один народ, когда еще в этом не было никаких сомнений, когда не появилось, тогда еще было, когда союз только-только расчленили, везде родственники все, ну, и она говорила уже тогда, что как убивается мышление. И она просто перечисляла в каждом классе, какое мышление убивается. И она досчитала до 10 класса, и она там говорила такие вещи, что я никакой Википедии не мог найти. Рациональное, иррациональное, образное, творческое. 10 штук. И в каждом классе убивается что-то. А как убивается мышление, творчество человека? Как? Он не решает, а он запоминает чего-то. Ему сказали... То есть авторитет. Вот. То есть есть такое, авторитет устанавливает истину, а есть истина устанавливает авторитет. Вот все религии, или, например, и вот школа тоже, да, это Эйнштейн сказал. Эйнштейн сказал, что ты там это прыгаешь, это Эйнштейн сказал. А вот маленький ребенок, он не это, он не согласен. Он говорит, ему не надо знать, что сказал Эйнштейн. Он скажет, а Эйнштейн откуда знает? Ты объясни мне принцип, почему. Вот тогда мышление творческое, тогда это мышление. А это просто запоминание. Короче говоря, в результате человек... Короче говоря, когда два человека общаются друг с другом, они творят. И если творческое мышление нету, то они не договариваются. Этот запомнил одно, зазубрил, этот другое зазубрил. И кое-где не сходится, а в остальных там полный раздрай. И поэтому очень важно, сейчас очень важно... вернуть мышление. И вот, ну, Зачем вообще эта тема? Потому что человек без логики, если он не мыслит, он ни рационально, ни иррационально не мыслит, ему что скажешь, что он вот и верит. Причем, знаете, что я, во что я верю? Информация бывает вкусная и невкусная. Вкусная информация, это которую мне сказали, и у меня вот так все забудоражило. Вот так вот. Я ожил от ней. И неважно, она плохая, испугала меня или обрадовала меня. Но главное, чтобы был драйв, чтобы кровь пошла быстрее. И человек реагирует на ту информацию, которая его разбудит. Да? Как вот недаром, как сейчас вот в фильмах это заметили. Сначала, что-то такое, кто-то кого-то убивает, кто-то куда-то бежит, а потом там неделю раньше, да, и начинается потихонечку. А если бы они сначала посмотрел бы, да выключил, какая-то мура, да. А этот раз уже человек зарядился, и у него еще кровь бежит, и он даже вот эту медленную информацию. Вот. И поскольку сейчас тщательно замалчивается хорошая, позитивная, взрывная информация, потому что она считается опасной, за это им посадить могут даже. Вот. А вот какой, что не гажешь, что вот так вот ты ничего не можешь сделать, вот это больше. А людям кровь-то надо гонять по мозгам все равно, и поэтому они падки на эту информацию. И, конечно же, если бы все было бы чистая правда, мир-то в общем хорош. И справедливость, она есть. Говорится, что справедливость не дело человеческое, есть дело Божье. Она уже есть, мы просто ее не понимаем. Вот. И мы сами заработали, может, своей бездеятельностью это все. Вот. Информация, она вот сейчас она лживая. Называется, вот такой, есть такой термин «хуцпа». «Хуцпа» – это когда человек думает, можно врать, там, а ну вот так вот врать нельзя. Наверное, правда. Клинит мозг. И знаете, что, какое есть противоядие против хуцпы? Потому что многие верят. И что? Что должно быть в человеке, чтобы его это не коснулось? Потому что нас убивают, нас сокращают именно вот этой брехней, такой запредельной. Запредельной. Это и как наука, и как искусство, и как вот во всех отраслях, то есть, такая вот идет политика, чтобы нас приспустить немножко на другой уровень, где мы вообще ничего не соображаем. Это вот просто логика. Вот обыкновенная логика. Потому что когда, если человек, то есть запредельная ложь легко проверяет логику. Я бы сделал эпиграфом, что ли, как это называется, вот к этой лекции. Не авторитет определяет истину, а истина определяет авторитет. Когда я это сказал в храме Кришнаитском, сказали, да ты что, нет, это не может быть. Но потом я сказал, это сказал Бхактивинода Тхакур, а он авторитет. Они сказали, да. Сразу, да? Вот эти настоящие тамачари. То есть, смотрите, все надо проверять. И если ты в истине ею следуешь, ее там исповедуешь, вот тогда ты авторитет. А если ты авторитет и все, что изошло, а я могу быть хорошим, и вдруг могу стать плохим, ведь понимаете, жизнь-то меняется. И поэтому истина проверяет, авторитет ли я еще, а может я уже и не авторитет, да, может я не авторитет. Хотя подсознательно люди улавливают, человек правду говорит, вообще он достоин того, чтобы говорить, имеет ли он право это говорить, да. То есть, как это проверяется? Когда человек говорит какие-то вот вещи, такие революционные или просто правильные, и он их прожил, как-то оно легко и втекает. Потому что он не просто дает информацию, он дает проверенную с собой информацию. Она наполнена какой-то его вот, прожитым, и точно время на это потратил. А так он пустые коробочки, и они не заходят. Невкусно. Недосоленый, недоперченный, без сметаны, да. Что-то не заходит. Надо его наполнить чем-то. Вот. И вот когда она наполнена опытом, тогда хорошо. Вот. И поэтому, если убить логику, а это еще тогда времена перестройка была, помните, когда кто-то помнит, да? Убивались, в каждом классе убивался какой-то тип мышления. И выходил человек тупой. То есть он мог зубрить, а потом Кончилась школа, зубрежка, дело никому не нравится. И я помню, даже кидались учебниками, ура, свобода, учиться не надо. Вот то, что во мне вложено, мне хватит до... то есть век, живи, век учись, это нас нет. Все, отучились, 10 класс или там... Я вообще до 8 только доучился. Правда, потом техникум был. Но люди не хотели учиться. И потом наступает такой момент, когда человеку надо учиться. Ну надо. Какое-то новое оборудование пришло или что-то. И он начинает проявлять признаки тупости. И вот когда что-то новое, взрослый человек, один учится, легко овладел и пошел дальше. А другой не учится, не может этого делать. Вот почему? И вопрос, зачем эта тема? Человек без... логики, без логики, потому что учиться, это значит, пришла какая-то информация, проанализировал, дал какой-то ответ, но я ее переработал творчески. А если просто заглотил, не жуя, то, конечно, надо мной одно власть, потому что ну, сделано так, что вот это нельзя говорить, это можно, и что мне остается. И они же приперчивают этими всякими специями информацию, чтобы она была мне вкусная. Чтобы она меня кровь разогнала, да? Вот. И поэтому, что мне остается делать? В общем, человек без логики – это марионетка в руках лживых СМИ. Вот. Кем, как и для чего изготавливаются тупые люди, лишенные логического мышления. Вот я взял из Википедии, я эти 10 можно сархивировать в 3. Например, это мне напомнило, что у человека, оказывается, 10 видов познания. Вот, согласно ведам. Это, значит, чувственное, вот я пощупал, да. Вообще, ну, я не буду, это долгая история. В общем, всего 10, но их можно сархивировать в 3. В 3. И вот, похоже, точно так же тут сделали. Вот. Виды мышления. Виды мышления. То есть, что такое мышление вообще? Это процесс познания, как тут декларируется, характеризуется обобщением и отражением окружающей действительности. Это мышление помогает нам устраивать систему умозаключений, получать новые знания. Например, если мы видим там в окне деревья качаются, наверное, там ветер, да? Ну, само, что бы оно качалось, да? Наш какой-то опыт, тут, что-то у нас тут есть, заложено. И мышление, оказывается, тесно связано с речью. Если с речью, если человек просто чего-то изучает с помощью, ну как сказать. Ну, в общем, у кого больше словарный запас, он лучше мыслит. Это вот эти наши вот эти. Которые нас пытаются селекционировать, они прекрасно это знают, и многие слова из языков, не только из русского, из других, убирают, и мы просто не знаем, что такое есть. Раз такого нет, мы кому-то его нет. Оно исчезает из поля видения. Понятно, да? Излагаю. Хватает мне слов. Вот. И доказана зависимость, это я от себя, ну как предисловие, пока вот эти 3 не рассказал. Между качеством решения задачи и формулировки задачи вслух. Если ты говоришь что-то, да, сначала я полезу на крышу, прикручу вот эту там балку, потом вот это, я быстрее решаю, если я молча буду все это делать. Ну, просто проводились эксперименты и связано с речью. Если человек повторяет про себя, даже больше того, если... Человек решает какую-то задачу, ему говорят, зажми язык зубами. Вот так. Задача решается хуже. Если когда он что-то думает, и когда он думает, язык что-то там все-таки как-то шевелится, задача решается. В общем, с речью связано. С речью связано. А речь для чего? Речь, ну вот это наше образование. Ну, знание о мире. Значит, какие есть наглядно действенные. Это для маленьких там ребятишек. Ну как? Мышление наглядно действенное. Есть такой стишок интересный. «Движения нет, сказал мудрец бородатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить. Сильнее он не мог бы возразить. Хвалили все ответ замысловатый». То есть молча. Он говорит, нет движения. Он раз, начал маячить. Вот детям, они еще не знают этого ничего, им просто кубики переставляешь, там какие-то пирамидки, какой-то конструктор, они так обучаются. Они так обучаются мыслить. Есть наглядно-образное и есть словесно-логическое. Словесно-логическое считается высшей формой. Ну, до 3 лет это наглядно-действенное мышление. Но это не значит, что когда я стал взрослым, у меня такой тип мышления прекратился. Например, иногда перестановку делаешь в доме, потом бах, шифонер переставил, и я понял, что все не так расставил. Надо шифонер в другую сторону двигать. Да, вот мы этим тоже пользуемся. Раз. Вот. Или как я помню в армии, у нас был прапорщик. Вот до того тупой, до того тупой. Он так... У него целый взвод солдат, там 10 человек, и они так, вот сюда вот повесьте. Посмотрел, нет, давайте вот сюда. И 10 человек бегает, а он мыслит, понимаете? Мыслит. Вот это наглядное действие. Он не может, то есть у него нет словесно-логического, чтобы раз подумал, представил. Ему надо увидеть это, да? Ну, и если мы думаем, что мы тоже такие прапорщики, когда мне жена говорит, это платье как, нормально? Я говорю, одень, я так не понимаю. Она одевает, я говорю, нормально. Вот, я могу только вот сочетать. Я не могу представить ее и это платье отдельно. Вот только вместе, да? Вот, ну, у меня такое вот тупое мышление. Ну, только по поводу женской одежды. Все остальное я могу представлять. Ну, наглядно-образное, это, которое помогает анализировать, сравнивать, обобщать и все такое. Это до 7 лет уже вырабатывается. Понимаете, как важно ребенка с детства подхватить. И потом на всю жизнь она у него будет. Ну, а и словесно-логическое. Это значит, ну, это надо книжки читать много. Надо много читать книжки. Не мультики, не где-то что-то там, а вот книжки читать. Тогда образуется такой запас. И потом там количество как-то перерастает в качество. И вообще тогда ты молодец. Ну вот, и тогда синтез, анализ, сравнение, обобщение, тогда все у тебя есть. В результате ты контактный человек, у тебя есть логика. Потому что логика, она, ну, считается, ну, это самое такое примитивное. А вот музыка, ну, я скажу, что вот музыка и логика, счет обыкновенный, это отвечает одна вот эта горловая чакра, одна и та же чакра. Понимаете? То есть музыка недалеко уплыла от геометрии. Это в одном месте находится. Вот. И вот эта логика, обычная логика, если хромает, то есть я не могу сопоставить, говорят, вот это, вот это, вот это, вот это, я последовательность, вот это, как закон кармы, как причинно-следственная связь, как в конце концов это... Психосоматика, почему некоторым людям нельзя объяснить? Да ты болеешь, потому что ты вот гад по такому-то поводу. Ты с соседкой там разругался, да? И что такое? При чем тут какая связь? Какая связь? У него нет логики, он не может представить себе, что вот он с соседкой и это. И вот врач должен восстановить его логику, когда логика восстанавливается и болезнь проходит. Обида проходит. Потому что болезнь следствие вот этой ущербной логики. И поэтому нам надо восстанавливать... Вот предыдущая лекция, кстати, называлась... Как она называлась? Природа совести. Природа совести. Ну, в общем, если совесть слушается, я сразу в конец заглядываю. Если совесть слушается, то логика будет в порядке. Бессовестные люди со временем становятся нелогичны. Потому что совесть, она глобально логична. Глава логична, если ты совесть слушаешь, тогда вся остальная логика выстраивается. Если совесть не слушается, не слушаешься, ты потом натыкаешься на какие-то противоречия, и тебе как-то надо себя оправдать. И тогда у тебя логика, она работает не на то, чтобы причину, следствие вот так вот установить, а вот заполнить эти дыры, чтобы тебя оно не мучило, не терзало. Не терзало. Вот бессовестные люди и самые логичные, вот маньяки, кстати, они такие логичные. Но их логичность такая, знаете. Вот если кто с математикой... По математике, смотрите. Есть, говорят, материальные люди. Или, говорят, эгоисты, да? Эгоисты, материальные. Вот его интересует только то, что могу пощупать. Кто такие материалисты? Так, я сейчас буду рисовать. Я редко рисую, но иногда рисую. Вот так вот будет видно. Вот это Вселенная. Вот это Вселенная. Ну, кусочек. Она туда, туда продолжается. А Вселенная состоит из двух вещей. Она наполнена материей. Материя, она, ну, как объекты какие-то вот. Надо сейчас почернее взять карандаш. Так, сейчас. Вот. Вот, наверное, это хороший. Вот какие-то дискретные, вот так вот видно, да? Какие-то объекты, но еще и поля. Вот поле. Поля. Каждый что-то такое излучает, причем это сила вот этого излучения падает пропорционально квадрату расстояния от этого. Ну, все знают, да? Все знают. Закон гравитации. Так это закон не только гравитации, это закон всего вообще. Любого излучения. И вот это излучение. Так вот, материалист, люди-материалисты. Проще говоря, люди, которые находятся под юрисдикцией дьявола. Вот так будет вкуснее, да, звучать. Вот этот материалист. А не просто я такой материалист. Они эти поля не учитывают. Для них их нету. Потому что материя, вот есть... Как вот есть буквица, которая говорит, что не фонетика, там А, Б, там В это ворона или там винегрет, а азбуки, веди. То есть каждая буква имела, подскажите, что она имела? Смысл?
Смысл,
да. И каждая цифра также имела и имеет, и не перестает иметь смысл. Вот цифра 4 это материя. Материя. Что такое цифра 4? Цифра 4 это 2 в квадрате. Вот что-то отделилось. Какая-то вот волна, замедлилась до скорости 300 тысяч километров в секунду, замедлилась, ниже чуть стало, и свернулась в такой клубочек, и получился протон, например. Это материя. Она отделилась. Вот она отделилась. 2 это отделение. И свыше, сверху, свыше, говорит, одобряем мы это отделение. Вот это материалисты. Это материалисты. Вот это отделение, а выпасть не может это, вот эта субстанция, это человек, считайте, животное или там планета, неважно. Она не может выпасть из общего ансамбля. А раньше, когда она... Была волной, волна непрерывна, материя, энергия непрерывна, а это дискретно. Альтруист непрерывен, его жизнь не кончается, у него нет это перепадов, хорошо, плохо, черно-белая полоса. Он просто идет по каким-то ухабам и всему радуется, потому что все понимает. И логика, она, кто знает, как логика, какой цифрой обозначается? 3 в кубе, то есть 2 отделенный объект, но он в кубе, а сверху говорится соединить. Это человек, который понимает эти поля. Он понимает психосоматику, он понимает, что связь скандала со соседкой и что-то у него там где-то вылезла болячка, они связаны. Материалисту это не объяснить. Он ищет справедливость. Как ты ее найдешь, если ты половина Вселенной, да не половина Вселенной, поле больше, чем материальных объектов. Пространство больше, чем вот материя. Больше. Между планетами. Ну, Солнце, возьмите Солнце. Между планетами огромное расстояние. А между Солнцем и ближайшей Альфа Центавра 1,5 парсека. Или там, 4,5 световых года. Это столько лететь, да. Умножьте на секунды и на 300 тысяч. Посмотрите, сколько это ужас. А все пустота. И вот эту пустоту, она вообще-то наполнена любовью. Наполнена любовью. То есть, вот там справедливость потеряли материалисты. И орут на всех перекрестках. Вот там не так. Хотят всех других активизировать. При этом самим оставаться, ничего не делать. Вот. То есть логики у этих людей нету. Они не троичны. Человек троичен, там тело и душа, а вот это материалист. А совесть выключена. Она берется логика, которая не учитывает вот эту третью силу. третью силу, ну, Бога считать и не учитывать. Итак, вот я хочу вам... И некоторые говорят, а как вот это проверить человека? Вот, ну как сбился, вот физики, лирики. Физики все это нормальные люди. Если все только лирики, это животное. Понимаете? То есть физика у тебя должна быть. Физика, математика, вот этот физмат должен быть. Ты должен это понимать. И не просто ты должен это понимать, ты должен это восхищаться законами природы, законами мироздания. Что как это Бог так вот это сумел сделать. Как я вот очень сильно восхищаюсь там Пифагором, как вот эти даже Пифагоры, как он доказывал. Вы знаете, какое доказательство? 25 доказательств теорем Пифагора. Или как площадь круга Пифагор находил. Вы знаете, как он находил площадь круга? С помощью логики. Это сейчас я знаю пи-р квадрат, потому что вычислил. А Пифагором в школе в этой не учился. У него... То есть я когда посмотрел, как Пифагор доказал площадь круга, была проблема. Как вот? Квадрат понятно, да? И это умножить на это. А площадь круга как? Вот некоторые вещи, вот процесс познания, мышления, оно связано с руками. Я вот иногда что-то делаю, руками делаю. И вот подвижность рук связана как-то с мозговой деятельностью. И поэтому, вот, когда детей обучают чему-то, говорят, надо их какая-то мелкая моторика. Вот если они чем-то вот не занимаются таким... Вот тут у них тоже не очень-то шевелится. Да вот, я все-таки не удержусь, расскажу про этого Пифагора. Таких много вот этих задач, но у меня это должно вызывать восхищение, понимаете? Это, ну, как-то, это, ну, музыка, это искусство. Наука, это когда наука становится искусством, тогда этому человеку ничего не страшно, он восхищен этим миром. Как вот все правильно. Сейчас я нарисую. Как было дело? Длина окружности πd. Это потом назвали, что это пи, а раньше заметили, что если рисуешь любую окружность, абсолютно любую окружность, и вот какой-то там диаметр, мерится этот диаметр, потом берется веревочка, и всегда соотношение. Вот этой длины окружности этого диаметра, ну, в общем, длина равна вот это пи d. То есть длина в число пи, которое там 3,14, там 15 и так далее, всегда в такое, ну, во столько раз больше. Это экспериментально доказали. А вот площадь как делать? Пифагор, ничего вот этого не зная, вот до нас дошла. Ой, а где тут? Чем мне вытереть? Принесите мне какую-нибудь, чем вытирать. Была тут тряпочка, помню, но украли. А, во, уже, кажется, нашел. Ну ничего, будет две. Вот, все равно давайте. Давайте. Вот, спасибо. А, хорошо. Вот. Вот смотрите, что он сделал, этот хитрый Пифагор. Ага, спасибо. Он взял, разделил этот круг на 4 части. Взял и разрезал. Вот, на 4 части. Я к тому, что логика... Если она у вас появится наконец-то, а я оцелил этой лекции, чтобы она появилась, чтобы вы хотя бы заинтересовались, что она нам дает, сколько мы теряем в жизни, сколько у нас раздраивов, сколько у нас скандалов лишних, просто из-за того, что нет обыкновенной логики, вот этой Шерлок Холмсовской, вот этот вот. Посмотрите, какая красота. Тогда обучаться будет не просто... как на оперу сходить, как на мюзикл какой-то, понимаете? Он взял и по-другому их соединил. Разрезал и соединил вот так. Вот. Вот так. Ага. Вот это так, понятно? Да? Получился такой как бы кривенький параллелограмм, да?
А если их разделить еще, еще больше, то в конце концов он станет в бесконечности, ну, в пределе, он станет чем? Он станет прямоугольником. Причем вот эта сторона, это R, радиус. Радиус. Вот он, радиус. R. А эта сторона... А это что сторона? Вот это и вот это. Это же длина окружности. Длина, значит, половина длины окружности умножить на R. Длина окружности, ну, можно сказать, πd, а можно сказать...
πr квадрат.
Нет, нет. 2 πr. Ну, 2 радиуса. 2 πr. 2 πr умножаем на r, получается что?
Площадь.
Площадь круга получается. Вот это r. В общем, 2 r получается, да? Ну, смотрите, 2πr, это длина окружности, а у нас не половина длинной окружности здесь. Значит, двойка нам не нужна, просто πr умножаем на r, получается πr в квадрате. Да. И вот таких задач столько много вообще, понимаете? И это логика. Я столкнулся с такой вещью, когда я показываю некоторым людям такие задачи, они говорят... Я даже им объясняю, они говорят, не понимаем. Не понимаем, понимаете? То есть вот детство прошло, они, как они не сопротивлялись там учителя, учителя победили, наверное, в них, и вот все. Кстати, самые вот такие талантливые, веселые и такие люди, они, кстати, не были отличниками, да? Они вот так вот ну, сопротивлялись вот этой системе как-то образования, что-то хватали там, да, но все-таки у них свое было. Свое было, да. Они, ну, сумели сохранить то, что у нас вот это есть. В общем, и тогда у этого человека ясность, понимаете, ясность. Когда ясность, он не психует, и даже если видит рядом с собой что-то, он понимает, чем это вызвано. И он может разрядить, а не просто там, вот так вот, ясность. Вот у Шрилы Прабхупады в Бхагавад-гите там, ну там через каждый текст написано. Вот написан текст, а дальше идет комментарий. И очень часто комментарий начинается со слов «Здесь ясно сказано». Понимаете? Давайте, спасибо. «Здесь ясно сказано». Вот. Здесь вот Шрила Прабхупада. Здесь ясно сказано. И потом, когда прочитаешь все его, понимаешь, что да, ясно. А когда первый, ну, без комментариев, не ясно. В общем, для этого комментария и служат. Ну, короче говоря, человек без логики, ну, просто животное. Просто животное. Образование убивается. Если нет логики, тогда я не понимаю. Вот я взял вот эти... К сожалению, у меня забрали книжки, я раньше показывал, прямо в эфир показывал. 1954 год издания, книга «Логика для средней школы. Воспитание воли школьника для средней школы». Тоже понимаете, да? Если нет логики, я пренебрегаю астрономией. И с восторгом принимая плоскую землю. Если нет логики, арифметику мне придется зубрить, а не понимать. Вот. Вот это Лис Бурбо то же самое. Лис Бурбо это психосоматика. Это же логика на самом деле. Что, зачем и почему? Вот. Я думал. Ну ладно. В общем, логика нужна. Я вас это убедил, что логика нужна. Причем всем она нужна. Нет людей, которых ты настолько несчастлив, насколько у тебя этого, вот этого куку не хватает.
Мы когда в институте учились, нам читали логику, философию и юристов.
Ага.
И много чего там читали.
Так, вот, так сударь, а вы покушали?
Нет.
Надо его накормить обязательно.
А знаете, попозже?
Нет, там уже те все поели. Давай.
Сейчас же еще народ придет.
Они уже пришли, они уже на крыше там лазят.
А кто это?
Ну, посмотри.
Там, кстати, вам этот, Нафтогаза бумажка.
А, да пусть они там пока не посыпят. Ну, ладно, так.
Не, я ее принес, надо отнести обратно.
Надо опять туда воткнуть, ладно. Да. Так. Если нет логики, тогда люди, тогда как они выходят из положения, они говорят, а у меня инсайт. Вот мне пришло в голову. Понимаете, опасно ловить инсайты, если нет, тогда тебе можно просто любые наводки давать. Кстати, ну, понимаете, да? Ну, бесы могут через тебя говорить и все. А логика, понимаете, это как получается, если логика против даже бесов может, понимаете, что меня нельзя обмануть, то это какая-то трансцендентная вещь. Раз она трансцендентная вещь, и убивая эту логику, это божественное во мне убивается. Люди думают, что божественной логики какой-то нет никакой. Как? Мы живем в материальном мире, где есть причинно-следственная связь. Мы должны его хотя бы для того, чтобы кому-то что-то объяснить божественное. Божественное, знаете, это когда, ну, например, вот, была ли логика у Иисуса Христа, скажите мне?
Трудный вопрос.
Трудный вопрос. Ладно, вопрос. Вот есть аналог Иисуса Христа в Индии Шри Чайтанья Махапрабху. Он сначала победил всех логиков логикой, а потом открыл им трансцендентное. Не раньше. Это база. Это база. Это техника безопасности. Это та страховка, что тебя нельзя обмануть. Нельзя обмануть. Ты тогда понимаешь, где истинный гуру, где просто проходимец. Где тебя хотят просто нагреть, уничтожить, украсть и так далее. А где тебе добра желают. Без этого ты не понимаешь. Вот. И потом он там, и потом он пел там Хари Кришна, все такое. И вот эти радостные кришнаиды, я их называю радостные животные, поели, попели, вся духовная практика. А как же там Шримад Бхагаватам, а как же закон изучать, а как же там этапы творения Вселенной? Да нет, это не надо, главное воспевать, и все будет. Да, если ты умный, если ты умный, если ты логичный, если у тебя все в порядке, дом, жена, дети, хозяйство, как там Кот Матроскин говорил, да, вот, все, когда у тебя все это есть, сено на зиму, да, тогда занимайся этим. Тогда это, а если этого нет, то просто опасно. Опасно. Потому что вот эта логика, она же, я говорил, с руками связана. И кто руками работает, они очень сообразительные ребята. Сообразительные бездельники, они, то есть руки связаны с этим почему-то. Вот, ну так, и это я думаю правильно. Итак, в общем, без логики. В общем, точные науки нам как бы в помощь. И понимаете, почему уничтожает образование? Потому что, чтобы убивать ненужных людей, и чтобы они даже не догадывались, что их убивают. Или, например, корректировать тела, даже тела и мышление людей, и чтобы они об этом даже не догадывались. Даже не догадывались. А вот человек, который просто более-менее образован, он сразу что-то заподозрит. Критическое мышление называется. Вот эти ущербные люди, которые, они же не понимают, что они ущербные. И это не потому, что вот это Данинг и Крюгер, не потому, что они такие тупые. А в этом тоже Бог оказывается виноват, потому что если мы почувствуем себя ущербными, мы перестанем развиваться, потому что только в счастливом состоянии, оказывается, можно это делать. И поэтому это, я говорю, не для вот тех людей, а для людей. Вот сейчас я говорю, для людей, у которых уже есть логика, у которых все в порядке. Не надо этим хвастаться перед вот теми людьми. Перед теми людьми. Когда вот у нас были курсы, вот курс Анатолия Тоныча, он там в энергетике, магии, паранормальным этим штучкам, вот мы все изучали, он говорит, никому это не показывайте, кроме вот нас, кто мы здесь. Вот, потому что они позавидуют, и у вас это уйдет, и вы это не восстановите. Потому что хвастаясь тем, что у тебя есть, перед тем, у кого это нет, ты делаешь человека несчастным. И Бог у тебя это забирает. Понимаете? Что бы ты ни отбирал у человека этого счастья. Он там находится, он когда подрастет. И сам этот вот учитель, вот гуру такой, Я когда-то что-то достигал, у него спрашивают, говорю, о, Анатолий Антонович, я вот такой придумал. Он говорит, да, я 15 лет этим занимался. Понимаете? Он никогда не позволял, чтобы ну, мы видели его как того превосходящего какого-то. Вот. И благодаря ему очень много учителей, настоящих учителей, вышло из-под его, так сказать, крыла. Вот. А измененные люди, которых сделали, ну, тотально, специально, потому что для, это, ну, для государства это самая хорошая валюта, вот эти вот идиоты, они ущербные, и они, кроме всего прочего, они ненавидят сильных природных людей. Просто ненавидеть и подвергать как это называется, астрахизм. Слышали такое слово, да? А знаете, куда оно взялось?
Греция там.
Да. Вы можете рассказать, как оно?
Ну, изгоняли людей.
Не просто?
Выгоняли,
ага.
Которые неугодные.
Это выходили на площадь, разбивали глиняные амфоры. Просто брали нормальные амфоры, били для того, чтобы было много черепков. Каждый там гражданин Греции подходил, брал себе черепки. И на этом черепке писал имя человека, который не достоин жить в Афинах. Вот просто он такой. Вот такое было голосование. Если набиралось 6 тысяч черепков, то этого человека без проблем... Вот такие были суды. Вот это была демократия такая, да? И там был интересный такой человек. И вот эти черепки назывались... Остраконы. Отсюда пошло слово и там был какой-то человек, Аристид, о нем там легенды слагали, какой он вообще, вообще классный такой был, отважный, справедливый. И вот на фоне его, ну, наверное, недостаточно скромный. Надо скрывать, понимаете это, скрывать потихонечку, потому что люди себя ущербно чувствуют. И они его так называли, справедливый. И был такой даже случай, ну как там описывает история, что шел этот артистит там по горе, а навстречу к нему неграмотный пришел человек и сказал, мне вот этот достал, этот артистит, напиши мне это, надо его выгнать оттуда. Кстати, вы так и выгнали. Но тут был такой честный, что взял и написал свое имя. Вот откуда пошло вот это слово, да? Ну, и даже такой принцип Аристида есть. И вот, когда всех нас интересует истина, для чего? Чтобы не ошибаться, чтобы не зря мы тратили свое время на что-то. Ну, чтобы что-то сделал, вот он результат, плодам там радоваться, да. И поэтому нужна истина, правильное решение. И говорится, и спорят, вот так сделать или не так. И говорится, что, а можно вот тот свет включить? Вот тут вот. Ага. Да, нашли, да? Ага, спасибо. Что в спорах там рождается истина, то сказали, нет, она там убивается. И потом сказали, ну, каждый имеет право на свое мнение. Но, знаете, есть вещи, которые не зависят ни от чьих мнений. Вот кто-то может мне примеры. Ну, какие вещи? Ну, например, длина дня, да? Вот, мы можем спорить, да? Но есть часы, есть мнение такое, для кого-то время быстро, для кого-то медленно, но есть прибор, ну часы, например, да? Есть прибор, то есть вот это, вот. Или, например, ну какой пример? Ну какой-то актуальный, вот ампула с жижей, завезли к нам, да. Как определить состав? Можно прочитать, можно там, что там в СМИ там рассказали, можно, а можно взять и сделать химический анализ. И все, вопросы закончены, да? Вот логика настоящая, она же, ну, она подразумевает и вот опыты вот эти вот. Опыты, они тоже относятся к процессу логики. К процессу логики. Все. Вот. И там мы узнаем, что это, кстати, вот эти лекарства, они не только убивают бесплодие. Бесплодие, это сватхистана, чакра. А сватхистана, не то, что ты рожать не будешь. А и творческое мышление тоже убивается, потому что это ну, один и тот же энергоцентр за это отвечает. Понимаете? И вот тебя это шприцанули, и ты немножко тупенький стал, с виду. Ну, когда ты тупенький стал? Ты когда встречаешься с чем-то новым, а так пока ничего нового, ты такой вроде как и был. Вот. Понимаете? Подкоп, это под логику, подкоп. Под логику. Потому что без творческое мышление, без логики невозможно. Невозможно. Или это будет шизофрения. Такая вялотекущая, может быть, не очень вредная для окружающих, но шизофрения. То есть она не принесет плодов. А ведь логика, ее обычно к творчеству не относят. Не относят. Да, говорят, вот есть творческие натуры, а есть вот умники там. А ведь это база, способность мыслить и принимать решения. Это же база. И вот то, что. И вот как это вот делается, раз мы за эту тему. Я вот зачитаю. Кому-то говорит вот имя такое Михаил Валентинович Ковальчук. Кто-то знает, кто это такой? Я вам зачитаю, кто это такой. Ну, чтобы, если скажу, просто скажу, что Михаил там Ковальчук, ну, кто это такой, что он там? А смотрите, кто он такой. Советский, российский физик, специалист в области рентгенно-структурированного анализа, это его пиар дело, член-корреспондент РАН, это в 2000 году, президент Курчатовского института в 2015, директор института кристаллографии РАН в 98-13 года, директор НИЦ Курчатовский институт, президент Всероссийского общества изобретателей, ну не глупый, да? Декан физического факультета СПБГУ, даже не знаю, бессменный ученый, секретарь Совета Российской Федерации по науке, технологиям и образованию, член президиума с 12 года, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством. И вот этот человек, то есть не глупый человек, сказал, он сказал, то, что сегодня называют генетикой, ранее называлось евгеникой, применительно к человеку. Евгеника была строго запрещена на международном уровне. И вот он, это он сказал на армейском форуме, там и военные были, это, ну, держава, так сказать, сделав доклад, заявление о реальной угрозе создания служебных людей без логики. И все технологии для этого уже готовы. Это еще было вон когда. И есть абсолютная возможность селекционировать человека с заданными параметрами. И дальше пошли дебаты, и на том форуме выяснилось, откуда ветер-то вообще подул. И там как раз и выяснилось, и прояснилось, что вот эти ветер дует с медицинской всемирной организации, вот той вот известной, да, и создали ее вроде не как страна-участница, как декларируется, а финансовая и, главное, консультативная поддержка Рокфеллера. Один человек все это... Да, в общем, ну а кто платит, тот и, понятно, заказывает музыку. И так появился главный информационный центр, откуда пошли все медицинские новости, но если только новости, пошли все распоряжения во все страны мира, во все медицинские центры пошли, потому что это же авторитет в последней инстанции, да? Вот как раз та формула. Не авторитет определяет, а ну, люди без логики, а им больше деваться некуда, им нужен авторитет, им нужен этот пастух. Как там? Если есть стадо, есть пастух. Но вторая строчка мне больше. Если есть тело, значит должен быть дух. Да. Вот надо вторую реанимировать. И вот почему так срочно, вот я их обсуждение, если так прочитать, решили срочно уколоть. Вот СМИ говорят, что до полной безопасности надо минимум 3 процедуры. Вот, пройти. 3. Одной мало. И чтобы понять, почему я так торопится, я по годам сейчас расскажу, как все было дело. Каким образом шла подготовка к селекционированию россиян. Потому что было в России, но это вообще-то во всем мире. И у нас то же самое было. Указ президента Российской Федерации, там говорят, вот Путин вообще такой молодец, на весь мир плюнул и там свою политику. Такая же самая политика. Указ президента 97 от 11.03 еще 2019 года, когда ничего этого особенного не было, да, он принял указ об основании государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и био, логической безопасности аж до 25 года. И на дальнейшую перспективу еще дальше. Это было до коронарованной вот этой холеры. И там, знаете, что написано? Возможность преодоления микроорганизмами межвидных видовых барьеров в сочетании с изменением генотипа человека. Еще никого не кололи, а приказ, указ уже принят. Появление, я читаю, как и написано, появление новых, ранее не встречавшихся инфекционных заболеваний, распространение, помните, там один президент сказал, этот Медведев, что, ну, без уколов мы не можем распространить болезнь, да? Или без тестов не можем распространить. Помните, сказали, что это оговорка. А тут написано, распространение природно-ночевых инфекций, проектирование и создание патогена с помощью технологий синтетической биологии. Шестой пункт. Отсутствие иммунитета к инфекциям, управляемых с помощью средств спецпрофилактики. То есть, что это означает? Управляемые профилактические уколы. Они трактуют это так. Появится нечто, против чего там иммунитет будет, ну, у нормальных людей не будет у иммунитета, а будет он у того, кому ведут препарат, который будет управлять иммунитетом. Нормально, да? Одиннадцатый пункт, это вообще бесконтрольное осуществление опасной техногенной деятельности. Вот не вру, ни одного слова не выкину. Бесконтрольное — это план. Бесконтрольное осуществление опасной техногенной деятельности с использованием генно-инженерной технологии и технологии синтетической биологии. Вот смотрите, мы ничего этого не знали, да? Вот сейчас вот оно вышло, там какие-то люди постарались. Кстати, это в свободном доступе. В свободном доступе. Указ президента Путина, да. Вот. Ну тогда-то этого не было. Но многие люди, просто обладая логикой, как вот этот вот Пифагор, да, вот как там я вот нарисовал, да? Пифагор просто там что-то переставил, о, не влазит в голову, значит, брехня. А потом сравнил. Что помирают исключительно в больницах, исключительно те, которые лечились. Просто сравнил. Потом сравнил, что первые трупики, их просто не выдают, их просто там сжигают. Потому что там, ну, неприличное высокое содержание солей алюминия, что не может человек так содержаться. То есть они умирали от лечения. Он это сравнивает и понимает, что-то нас разводят, ребята, вот эти. И он понимает. А люди без логики, они не могут это связать. Не могут. Не могут. Понимаете? Без логики жить опасно. Опасно. Те убьют, и ты не заметишь. И ты будешь им еще целовать эти белые халатики, что-то. Они скажут, мы сделали все, что могли. Понимаете? И это весь... А сейчас вы думаете, вот это, ну, стреляют туда-сюда для того, чтобы захват территории? Нет, это отвлекающий маневр, пока они с законодательством, с деньгами разбираются, чтобы забрать все деньги. А потом этими деньгами можно управлять. Вот. Это опять логика. Логика. Без логики этого не понять. Без логики, ой, сегодня стреляли, завтра перестали. Слава Богу, наверное, все кончилось. Ну, дурачки такие, да. Ну, понимаете, ну, дурачки. Это нехорошо. А вот, какой указ вышел в 18 году, а это означает, это в 18 году, представляете, а сейчас какой год?
5 лет прошло.
5 лет прошло, и это происходит сейчас только. Значит, там это кто-то уже видел, уже это кто-то планировал. Но это не самое интересное в этом указе. Самое интересное, 11 подпункт, 2 подпункт. Возможность ограничения прав и свобод человека при обеспечении химической и биологической безопасности.
Закрой рот, когда тебя колят.
Да. Восьмой пункт. А дальше вообще. Задачей государства, оказывается, у государства есть такая задача, является осуществление генетической паспортизации населения и формирование генетического профиля населения. Ну а как же без механизма, который это осуществит? А вот он. Десятый пункт. Установление порядка. Ну, как при немцах. Новый порядок были такие.
Рабы не мы, мы не рабы.
Да. Установление порядка выдачи сертификатов профилактических уколов, а также создание и введение федерального реестра сертификатов профилактических. Вот вздумайтесь, еще в 19 году, когда всемирная медицинская диктатура не велась и так открыто агрессивно, уже тогда были приняты все пункты для исполнения его указов, которые поступят через сколько-то лет. Уже тогда законодательно все уже подкреплено было. Но это ниша, смотрите, последовательность логическую. Как только Путин издал эту штуку, сразу же после путинского указа выходит постановление номер 497 от 22 апреля 2019 года об утверждении федеральной научно-технической программы развития генно-технических технологий с 2019 по 2027. Финансирование, знаете, какое? То есть они приняли указ, что все будут такие, значит, на это надо, чтобы, ну, у каждого был номер, как в концлагере, знаете, и был список, кто, где, когда, вот, и на это было профинансировано 150 миллиардов рублей.
Так это же при Гитлере еще запретили,
да. А людям рассказывают, что их спасают от гриппа в короне. Нет, вот истинная причина. И, а что сейчас? А сейчас там самый главный нацист российский, это Денис Ребриков. Это самый главный биолог. Он на кафедре гинекологии проводит свои эксперименты, самые настоящие эксперименты. Точно, маленький гинекологии, представляете, с детства.
Ну, это Гитлер
вот.
Проводил.
Вот. И утверждает с высоких трибун, что выведение новых суперлюдей, служебных людей, не проблема. Только развяжите мне руки, уже примите нормальные законы, чтобы я мог сейчас. И если вы мне развяжете руки, то эти люди из пробирок заполнят все рабочие места, и они будут суперлюди. А вот которые не из пробирок, это люди неполноценные. И мы их всех стерилизуем, им рожать запретят.
Так это Гитлер с этого начинал.
Вот.
Понятно, что они Горяева.
Так это убили. Вот, смотрите, это да. Вот и вот этот Ребриков, его можно назвать главным этим, он на всех своих конференциях просто цитирует Шваба. Ну а Шваб потомственный фашист, да? Шваб, его папа имел личный концлагерь, личный.
А я только сегодня говорила.
Да, вот. А Шваб, он ему теперь мир. А этот вот. Вот, а как бы с теми, что не из пробира, как их паспортизировать? Такой вот, ну, не просто паспорт, а вот, чтобы там вся твоя подноготная, вот эта вот, ДНК-овая это была. Как их? А забор материала при тестировании, когда тебе там мазок там сноса делает, это откуда, это уже биоматериал, и уже есть такой прибор, когда туда ложишь, и он тебе всю дает последовательность, то есть какой ген за каким там идет. И, кстати, этот приборчик не врач какой-то, который там по холерам это демонстрировал, а вот этот Ребриков, который к медицине никакого отношения не имеет, а имеет отношение к генетике. Представляете? Угу. Вот. То есть все, карты раскрыты. А люди уже привыкли, когда берут их там на тест, они, ну, тест пройти, это как-то как в туалет сходить. А это забор данных и уже внесение в базу. Вот тест, вот. Хотя там много функций. Тестом можно, кстати, и заражать даже. В этом тоже речь шла. А теперь Путин срочно одобрил введение QR-кодов вместо бумажных паспортов. И весь Евросоюз, который против вот этого Путина, который захватчик всего мира, который Гитлер номер два, вот, В это же время суток, документы то же самое. В общем, ввелись эти QR-кошельки вот в Евросоюзе в то же время, когда Путин так. Вот и скажите мне, что ни одна компашка. То есть все принимается в одни и те же дни, на одном и том же уровне. Это по поводу покупать и продавать без метки зверя. Вот это все это делалось. То есть все вот эти спутники запускались, вот этот Маск, это когда там все в масках ходили, да, в это время там дороги срочно строились во всем мире, и спутники запускались. А теперь, когда война, и эта война всего мира коснулась, что делается? С деньгами вот это делается. То есть без метки времени. Вот. А есть ли какая-то вообще логика в структуре управления или в законодательстве? Кто-то за, вот. Законодательство. Вот. Вот многие, которые вот здесь вот сидят, говорят, вообще законодательство, оно справедливая штука, оно логическое, но оно справедливо, к сожалению, для человека, а для физ-особы оно несправедливо. Несправедливо. Ну, не считай себя физ-особой, да, и все будет справедливо. Но понимаете, физ-особой это не просто я волеизъявился. Я еще должен стать таким. Как стать таким? А вот сегодня я говорю, ты должен реанимировать свою логику. Как реанимировать? Как ты узнаешь, что ты ее реанимировал? Ты спорить не будешь. Тебя ничего не станет бесить. Если у тебя бесит что-то, с логикой не в порядке. Логика тебя спасает от этого. Она говорит, Бог везде, просто здесь так надо, здесь так надо, здесь так надо.
Говорят, как человек думает,
да. Что такое слово бесит? Тебя бесит, тебя бесы на тебя вот хватают вот так вот. И ты еще вовлекаешь других. И Гавах пошел лопатой давай. Куда, кого ты кормишь, называется. Вот. Вот что такое логика. Логика, человек, если присутствует человек с логикой, он даже молча может всех успокоить. Он просто так подумает об этом, и его поле вот так вот такое бывает. И об этом очень, очень куча и притч, и действительных. Вот. И почему для физических лиц законодательство несправедливо? А физические лица это лица недееспособные, они воли не проявляют. Они воли не проявляют, и их просто что? Как жертвоприношение утилизируют или на фронте, или уколом как-то, их утилизируют. Не просто утилизируют, типа они лишние, нет. Если вы помните фашизм, как в концлагерях, там волосы отдельно, не сразу сжигали. Стригли волосы, вырывали зубы, снимали кольца, а потом, ну вот это никуда не годится, это в печь. Так и здесь. Так и здесь. Их не просто утилизируют. С них выжмут все до нитки. И вот это физическое майно заберут. Психическое майно тоже где-то там, где-то складывается. Понимаете? Кстати, вот перед газовыми или вот этими печами, где сжигали людей, их не просто сжигали. Их сначала доводили до исступления, до какого-то. Например, ну, вот мать... И тут же двое ее детей. И офицер спрашивал, какого первого убить? И она должна была выбирать. У нее тут что-то ломалось, и только после этого его убивали. Что-то надо было сделать с душой, чтобы она в следующий раз родилась уже в каком-то другом качестве, понимаете, какой-то сломанной. И с нами делают то же самое. То же самое. Нас ломают через колено. Тут же вот кассир, и вот рядом с кассиром написано, что тебе маска не надо. Написано, она нужна, вот если ты там сильно громко чихаешь, вот, и так далее. И, а он требует. Или, например, там наш президент говорит, да не надо там, там только добровольцы идут на фронт. А тут же вот это хватают, да? То есть, ну, вот это наглость. И мы понимаем, что закона нет, власти нет, я такой бедный. И это заставляет нас опустить руки. Это не, и они это специально делают. Для чего? Человек без логики слабый человек. Человек, вот физическая сила даже от логики зависит. Считай, вот ну, если, ну как, эзотерически физическая сила и логика это, ну, это одна епархия. Епархия. Понимаете? Итак, логика в структуре управления. Вот Ватикан, вот он правит давно, мы знаем, да, я бы не сообщу такой секрет. Давно он правит, всеми религиями правит, всеми, значит, и буддистами он правит. Буддисты говорят, вот мы там никому. Ватикан правит буддистами, и кришнаидами он правит, да. И самый крутой кришнаид, который там вот сейчас считается за святым, он там этому папе руки целует, вот руку целует. Я видел фото, понимаете? Вот. Ватикан правит давно. И какие у них там есть Есть там Тора, она для пастора, а все остальное для овец. Очень похоже на Конституцию. Конституция очень похожа на Библию. Вначале там написано для пастырей, человеку можно все, а все остальное для особей. Вот вам и Конституция. Правильная Конституция? Правильная. Правильно. Перестань быть овцой. Кто тебе мешает это сделать? Или ты думаешь, написано же по праву рождения. Ты же человек по праву рождения. Никто не рождается физической особью. Никто не рождается. Вот. У Ватикана есть каноны, так называемые. Из них и вытекает естественное право, а потом международное право. Международное – это право между родами, вообще-то. Это не совсем вот то, что вот одна страна и вторая страна. И там цивильное право. Вот я мужчина или я женщина – это какое право?
Цивильное.
Нет, это... природное право, это природа, мужчина или женщина. Ну вот я если князем родился или королем, это тоже природное право. Природное право. И вот оказывается, новые законы писать могут только вот они. Понимаете? Вот я сегодня задавал вопрос, как только кто-то, и в нем нет вот той крови голубой, он не может законы писать, его отстраняют. Такое дело. А пока мы не пишем законы, у нас будет пассивно реагирующее поведение. Это я к тому, что... И это зависит от чего. Вот Ватикан однажды написал это. И потом они с помощью там торговли распространили это на все вообще страны. На все страны. Но сейчас интересная вещь произошла. Сейчас период безвластия. Вот мы находимся в период безвластия. Сейчас кончился траст на Советский Союз. Когда Советский Союз, там было какое-то было еще гражданство. Там было публичное право. Рим отменил это публичное право, он другое право там. Право собственническое. Вот сейчас. Сейчас нет нигде. Вот сейчас нет публичного права. Публичное право какое-то еще было в Советском Союзе. Сейчас вот его уже нету. Но сейчас и у Ватикана закончился траст. И вот странно, вот какая здесь логика, смотрите, давайте включать логику, что нам дальше готовить, потому что логика, она может видеть будущее. Что же они такие дураки, не возобновляют новое, они нас двигают в следующее, они отказываются от вот того права. Как же оно называется там?
Куда двигают?
Да.
Завет единого неба.
А, точно, да. Завет единого неба. Завет и точно. А вот задуматься, а что это за завет единого неба? Практически это вот эти рогатые инопланетяне. Ну, реализуют уже, реализуют. То есть не они главные, они отдают свои, потому что кто-то должны появиться новые хозяева. Вот. Вот. А они просто, ну как... типа полицаи во время.
Они не могут вступить в право.
Да, да. И вот сейчас пока без власти, сейчас вот это очень хорошо, когда вот батька Махно почему взял власть? Потому что она валялась на дороге. Когда была там революция, власть, когда одни еще уже отказались, а другие еще не пришли.
Так это живой человек может власть уже.
Вот сейчас такое время. Потому что если... И сейчас, вот, если посмотреть документы на любую организацию, там собственниками, например, судов является не одна компания, а 2-3 бывает. Это для того, чтобы вот это была собственность, потом вторая, потом это убрали. Но некоторое время, пока 2-3, живой человек может прийти и все это сделать. Вот сейчас такой уникальный момент. Кстати, вот это слово президент тоже как бы отмирает, потому что президент ассоциируется с чем? Ассоциируется с страна, государство какое-то, да. Но впервые появилось слово президент это в Индии, когда вот эта компания, вот Великобритания Индию захватила и ставила своих ставленников, вот эти ставленники назывались президенты. Из этого логически такой вывод следует, что там, где во главе страны стоит президент, эта страна уже оккупирована. и президент, или кто-то там, там Кабмин, или что-то начинает создавать какие-то новые документы, это все рычаги оккупационной власти. Ставленники назывались президентами. Заметьте, президентов в Советском Союзе не было. Ну, последние мы не считаем, последних там, да? Последние. Вот когда пошли первые президенты в Советском Союзе, да? Вот с этого момента уже оккупация, считайте, что легализовалась. Вот. Ну и президентами, есть президент, а есть, как это сказать, государство, господарство, вот по-украински, да, хозяйство. Вот есть какой-то князь, и есть его хозяйство. И князь, конечно, не будет сам все везде нос сувать, и поэтому созданы корпорации вот эти. Мы говорим, все под властью корпорации. Нет, все под властью корпорации, это управленческие такие органы, которым заведуют вот эти князья, вот эти княжеского рода, вот эта черная аристократия. Вот. Никто другой корпорации не может возглавлять. Ну, пока вот такое. И вот сейчас это завет единого неба, да? Единого неба. Вот. И если вы заметите, что раньше было инопланетяне, какие-то они страшные. Вот возьмите там Герберта Уэллса. Борьба миров, там, с марсиане пришли, и люди как могли, и все-таки мы их победили. Вот. То сейчас какие фильмы выходят? Инопланетяне такие вообще добрые, хорошие, и хочет нам мозги вставить, потому что мы своих нормальных-то не имеем, они такие молодцы.
Спасти нас хотят.
Да, да, да. И вот сейчас их везде такие, то есть готовят. Ну, значит ли, что это будет? Да, кстати, когда вот это документы, сейчас эти трасты создаются, подразумевается, что мы примем их, ну, отдадим свою волю им уже, не Ватикану, а им с молчаливого согласия. Потому что, ну, видим такое превосходство, а у нас уже вообще всей логики никакой не будет. Вот. Значит ли это, что так будет? Конечно, нет. Вот как мы решим, вот так оно и будет. Потому что все зависит от нас. Все зависит от нас. Вот. Ну и рассматривать паразитов как вот такое непобедимое зло, инопланетяне, технологии, ну это ни к чему хорошему не приведет. А вот рассматривать это как будто они нас активируют, это другое дело. Ну какой пример, нужны ли они или под корень, чтобы потом их не пало, не пахло. Ну например, вот, ну возьмите, я не знаю, аккумулятор, да, к одной клемме лампочку подсоединишь, будет гореть, нет, к другой не будет. Нужны две клеммы. Нужны две клеммы. Вот в ведической литературе, когда вот мир же вот только что начинался, там людей еще толком не было, надо было срочно активировать Вселенную и, ну, нектар бессмертия добыть. Вот. И там был такой океан специальный. И Бог подумал и сказал, здесь нужны силы полубогов и демонов. То есть полубогов, те, которые вот такие вот аватары, которые его волю представляют, ну, хорошие, и такие вот, такие плохие. И вот они брали и там пахтали океан, называется. Ну, демонам там ничего не досталось, но сама идея, что для бессмертия необходимо, чтобы та сила тоже активировалась, чтобы мы понимали добро и зло. Добро и зло. Как вот я сегодня, вот когда мы с Радомиром тут говорили, я говорил, что нет добра и зла. Вот нет добра и зла. Это, ну, это как нет. Вот на градуснике, посмотрите, вот на градусник. Тут плюс, а тут минус. Ну, если мы посмотрим на ртуть, это один и тот же процесс. Добро и зло. Просто есть своевременно и не вовремя. Вот и все. А то, что мы в минусе и в плюсе, бывает, это тоже хорошо. Я еще раз на бис повторю, в который раз, что нам нужны как... Нам надо не просто вырваться, забросить вот эти низкие вибрации и забраться на высокие вибрации, а на эти плюнуть и забыть. Нет, мы должны и туда вырасти, и туда. Мы должны вырасти. У нас должна быть амплитуда жизни больше. Это значит, мы стали сильнее. Вот тогда мы целостные. А если мы только вверх пойдем, вот так усюси-пуси, а этот нет, нервничать не буду. Вот мы все равно будем нервничать, мы все равно будем в бессильной злобе биться, что я такой духовный, они ничего не делают, как они могут тут. Как одна женщина пришла на хортицу, начистилась месяц, пришла, и около ней вымутикался кто-то. Она говорит, вот я как чистая ведерочка пришла, и в него сразу плюнули. А я рядом стоял, говорит, я даже не заметил. Понимаете, есть люди, в присутствии которых не матерятся, есть люди, в присутствии которых ведут себя хорошо. Это сильные люди, они просто приходят и своим полем это делают. Это полные люди. Сильные люди, у которых вот эта минусовая тоже такая же большая. Потому что его духовность защищена силой, физической силой. Наше тело само по себе очень низкая вибрация. Ниже, чем 300 тысяч километров в секунду. А мы на мыслях боимся вот это. Ну, откажись от тела тогда, дух ты такой сякой. Вот когда я могу и по морде дать, если там за надо. Вот как Иисус Христос, как Николай Угодник. О, их слушают. Это не значит, что я буду так делать. Я готов это делать. Не, вот. Вот все добро и зло. Тогда я целостный. В противном случае, если я буду сильно низковибрационный или сильно высокий, с меня будут стричь купоны. Вот эти вот инопланетяне, гавах вот они. У меня должно быть и то, и то. Вот с лжерелигиозных людей или лже таких вот, вот они вот такие высокотолерантные, вот с них гребут. И вот которые вот там матюкаются, вот купят, с них тоже. Ну, их жизнь, понятно, ни к чему. Но и тех, посмотришь, жизнь, у них тоже жизнь так коту под хвост. А вот те, которые и туда, и сюда, их жизнь состоялась. Состоялась. Вот это и есть Ом Пурнам. Вот это и есть, чтобы у тебя инь был, и янь был, все было. Вот это. Поэтому нужны, в общем, две клеммы. И вот почему они это вот наполегают, что вот не надо низких, это их еда. Еда. И ты их, если не проявляешь, ты отдаешь их туда. Чем и подкармливаешь. То есть, ну и даже Кибальон говорит, мера движения вверх равна мера движения вниз, и никуда ты этого не делаешься. Так вот, вернемся к этому, к логике вот этих договоров. Вот согласно генеральному договору, нам оказывают услуги на территории Украины с территории США. И согласно документам, через коммерческую преступную деятельность Кабмина. Это значит, постановлениями своими, что Кабмин что занимается, он создает коммерческие организации, имеющие всякие государственные названия. Это означает, что все они являются оккупационной властью. Вот, кстати, интересная заметка пришла. Называется «Храм сатаны». Вы в курсе, что всего две страны официально признают сатанизм как религию государственную? Знаете?
Именно государственную или одну из?
Государственную. Не, не государственную, а одну из. Да, да, да.
В США там есть церковь сатаны.
США и Украина. Все, больше нету. США и Украина на юридическом уровне признают сатанизм как одна из религий. Ну, правда, у нас несколько неудачно они пошли. Когда первый, кстати, его адепт, его фамилия интересная, не Бога. Понимаете? Соответствующая. И когда он сделал это, заметка такая была, и там черный петух, там черная коза, там он кровь пускал, там возникли какие-то эти сатанисты. Пришли ребята и с полдюймовыми железными прутьями так отхайдокали этого адепта, что он это с переломанными всеми костями не убили до смерти. Потом он опять, потом и сожгли. То есть у нас как-то туго идет к этому. А вот в Америке нормально идет. В Америке уже во всех корпорациях они уже легально ходят. Уже там это детские рисунки там с рогами у них. Сейчас много сейчас с рогами уже рисунков, знаете, нам сейчас сюда сливают. Так вот, смотрите. Храм сатаны американский выпустил новую коллекцию сувенирной продукции для помощи украинцам.
Легальная в США организация «Храм Сатаны» заявила о своей поддержке украинским беженцам, отчиталась о собранных ими средствах для сатанистов из Украины, а также выпустила новую коллекцию сувенирной продукции. Там предлагаются футболки, кружки, шапки с изображением пентаграммы в цвете украинского флага.
Будешь сатанистом, тебе поможет.
Да. Все средства за проданную продукцию, как указано на сайте, пойдут на поддержку украинцев-беженцев и своих единоверцев и адептов на территории Украины. Вот когда была напротив цирка звезда, она была перевернутая. Кто-то заметил? Рогами вверх, перевернутая. Потом я зашел там купить игрушек, там все висят вот, ну вот, звезды, синие, красные. И у них вот это вот, где завязывать, они всех, я говорю, вы что, как сатанисты, говорят, ты что, с ума сошел? Что-то объект. Продавцы даже не понимают этого. Даже не понимают. То есть они не очень начитанные, и они не связаны. Как и сатанисты. А сатанисты везде уже свою продукцию потихонечку привыкают. Привыкают. И детей приучают. Это знаете, как вот сигарета Кэмэл, кто-то видел, там такой верблюд. Кто-то видел, да? Так вот, это ну, не просто так верблюд. Оказывается, этот верблюд какой-то был мультяшный герой, и ну, он сильно ну, детей воодушевлял, этот верблюд. И тогда стали его печатать на... И когда ребенок вырастал и видел своего любимого верблюда, он сразу, он легко начинал курить. Ну, и сейчас вот везде вот эти радужные эти, вот как флаг вот этих вот извращенцев, да? Везде радуга, радуга, радуга. Люди привыкают, потом видят, о, с флагом пошли свои. Свои. И уже ну, устал детям объяснять, что не смотри, что красиво. Смотри, что они делают. Что они делают. Вот. Еще логику применим. Вот насчет распыления логики. Сейчас я вам скажу, что вы, может быть, не ожидали. Все знают вот эти там эти полосочки такие красивые, самолет оставляют в небе, да? Слышали, да? В 2021 году выпустили указ об изменении регламента, это по России, регламента концентрации химических и биологических веществ в атмосферном воздухе. То есть было вредно, вот если вредно, что-то надо делать. А если ну, нормально, то и хорошо, да? Есть список веществ, где фигурируют не просто вещества, а конкретные медицинские препараты. Они хотят нам что-то сверху такое, чтобы нам похорошело, да? Но логика говорит, извините, надо поставить диагноз и концентрацию, а это всех оптом. Я так понимаю, логика говорит, оптом можно только прибить всех, а вот вылечить оптом невозможно. Но это логика, да? Вот. Если проследить цепочку, они же не скрывают. Но для логики это бесполезно. Все равно, что есть книга, но читать не умею. Вот без логики. Проследить цепочку, где описаны эти препараты, то увидим, что это просто пестициды.
Кошмар.
Пестициды.
Как скотов уже.
То есть, да, то есть позиционируется, и опять же написано, что понятно, что это пестициды, а там написано, позиционируется как для улучшения метаболизма, работы головного мозга, улучшения сердечной деятельности и, внимание, апробировано на бесплодных самках крыс. Почему-то на бесплодных, надо еще найти, да?
Нет, человека когда лечат, надо
сказать. В общем, все очень крайне подозрительно. Крайне подозрительно, да? Угу. Вот. А те, ну... То есть они сначала молча распыляли, потом сказали, о, это вам хорошо. Наверное, чтобы вот этого коронованного вот прибить уже совсем. Потому что вы ширяться не хотите, мы вас так вылечим. Угу. Да, вылечим. А вот еще... Это есть такая валида из Греции, кто-то может видел ее видео интересное, но она такой квалифицированный специалист по биологии, по вот этим всем делам. Она рассказывает из Греции, разрешили добавлять в муку и другие продукты
Кстати сказать, на территории именно Украины вот апробируется насчет продуктов вот быстрее, чем, наверное, везде в мире. Вот, вот эти супермаркеты. Покупаем, не знаем,
что. Проверок нету.
Да. Разрешили добавлять муку и другие продукты питания молотой саранчи. Мучных червей. Дальше читать?
Не надо, я про это погуляю. Это ваша
лекция. Ну, ладно. Ну, тут главное, смотри, про червяков мало, потому что, ну, как ни рекламируй, все равно противно. А вот саранча вроде так, если так.
Не, ну, червяк...
Сметанки нормально.
Червяк,
да?
Это ж не совсем насекомое, это ж чистый белок. А вот саранча там хитин, это уже другое.
Так вот. А крылышко саранчи, говорит этот вот, это биолог Валинда, это просто биополимер и мало чем отличается от целлофанового пакета на помойке. Что это значит? А теперь логика. Саранча, она же, ну, одиозно прожорливая. Строить эти саранчиные фермы, там построили пару, там, вот, уже рекламируют и все такое, там, ну, Китай, все дела, в России там начинают строить. Но если просто посчитать, просто логику включить, прокормить население, это, ну, это убыточное предприятие. А свалки на помойках сколько хочешь. Причем это именно те материалы, которые не гниют. Вот крылышко саранчи тоже не гниет.
Так предприятие она может, саранчой...
Что? Она может распадаться на какие-то мелкие дискретные, но она все равно пропадает. Вот это делали полиэтиленовые пакеты, потом сказали, ой, что же с ними делать, изменили там какой-то состав, оно распадается, но все равно никуда не девается. И теперь, когда вскрывают, ну, когда необходимо какое-то строительство, там надо глубоко рыть, и там вдруг кладбище находит очень много покойничков, которые как святые лежат, понимаете, и не гниют.
Так, а саранчи, вот эти предприятия, оно какое-то случайно вдруг бахнет, они все разлетятся, и наступит очередной голод.
Да, они ж как это, как летят, так, ну, ладно. Но я про другое, я смотри, я двигаю не туда. Следите за моей шахматной мыслью дальше. Вот. А если мы возьмем сатанистов, всех их культы, вообще кладбища появились, ну, сравнительно недавно. Раньше во всем мире людей сжигали. Животных поедали другие животные или там их трупики поедали. Вот. А человек, питаясь вот этим, его и есть никто не хочет. Понимаете? Что такое кладбище? Кладбище это не кладбище. Вы заметите, все крупные города, мегаполисы окружены кладбищами. А у Запорожья там еще посередине. Да? Вот. Это о чем-то говорит. Все вот такие, вот как Родина Мать зовет, вот почему-то они все с мечами. Там в России там построили недавно памятник чекисту. Чекист почему-то с мечом. Да? У нас там это казах стоит, вот где радуга, помните, да?
Святослав.
Да. Помните вот эта лестница?
Святослав Хоров.
А чего он с мечом? Он что, с мечом был? Ну, сабли какие-то были. Вообще.
Это символ некий.
Это некий символ. Ну ладно, там Ярослав, но чекисты, что с мечами ходили. Памятник чекисту. Так обратите внимание, это ставится по центру, где детские учреждения или кладбище. Обязательно. То есть это специальное устройство, вот как стадионы такие, амфитеатры для вот сбора этого гаваха. И, а если вот Лакшми Нарайна, по-моему, рассказывал, вот я почему верю, потому что я сам это видел. Я видел, например, когда умерла одна женщина, я принимал, ну, девушка, женщина, ее молодая, лет 20, ее убили врачи. Убили врачи, каким образом? Ей поставили один диагноз, потом, а умерла она от того, что ей засунули зонд, который там, ну, 3 метра максимум, и он у нее вышел в задний проход. Кишки это метров 20, то есть ее проткнули просто, и она умерла от этого. И вот когда была похоронная процессия, я видел, что какое-то облачко кружится над одним парнем. Я спросил, а что это за человек? Он говорит, это ее жених был. Ну, они хотели там пожениться, там неофициально еще ничего, но вот это облачко кружилось там. И многие, вот бывает, иногда заходишь, и вот по фотографиям лазит вот это. То есть это есть, это есть. Так вот, это облачко, оно привязано к телу. Ну, я не знаю, может, какие там святые и не привязаны к телу, но в основном даже был такой случай, когда кремировали тело одного человека, вот, вот он гроб, и вот он сейчас заходит в печь, там родственники сидят, смотрят вот это. И вот это облачко, и гроб ныряет в это, в печь, и облачко за ним. Представляете? То есть мы привязаны к своему, но оно дорого нам как память. А представьте, что вот эти вот там мавзолей Ленина, там еще вот такие вещи, там обязательно какой-то трупик надо положить, чтобы душа была припаркована. А представьте, теперь тела не гниют. Это означает ни больше, ни меньше, что душу можно эксплуатировать и после смерти. Буквально так. Буквально так. И, кстати, именно в России сделано, знаете как, что вот переселение душ, вот закатывают, в этом проекте участвовал даже Ватикан. Ватикан и Обама еще это, этих времен. Закатывают человека туда, и снимают с него какое-то поле, выкатывают, закатывают другого человека. И он, вот был Вася, а теперь он уже какой-то Петя, или вообще Маша, понимаете? То есть это возможно сейчас технически. Технически.
Так а есть же какой-то
срок. Вот, смотрите, я просто хочу сказать, что смотрите, эта информация, вот и я это придумал. Но логика говорит, что это не просто там, мы думаем, это все равно, ну, мы думаем, что сейчас вот кузнечиков надо есть. И какая ближайшая? О, там много вот этого хитина, вот это, и этот хитин активизирует вот то, что нам вкололи, и оно лучше там идет процесс. Ну, помогает вот этому делу, потому что закрепляет. Ну, вроде логично. А смотрите, куда дальше идет. Это намного серьезнее. Это логика говорит, насколько логика твоя дальше шагнула. А у них логика, как говорится, просто одна сторона напала на другую. Другая говорит, это, наверное, из-за ресурсов. Не, это мы давно уже ссоримся. Другой говорит, да нет, это вот вас травили. Это третья сторона. Другие говорят, это вообще касается всей Земли. Этот конфликт, ну, коснулся всех уголков Земли. Это не просто у нас здесь. Просто мы на острие находимся. Но я, знаете, что хочу сказать? Украина. Насчет Украины хочу сказать. Есть... Вы знаете, почему мы достаточно свободно себя чувствуем? Вот есть вихрь, как вот торнадо, да? Есть глаз вихря, да? Вот там перышко не шевелится. Вот мы сейчас там находимся. Вокруг вот так все сносится. Государство сносится, все такое. В России думайте хорошо. А у нас, ну идиоты, которые им дали, они и пошли. В России очень сильная власть, у нас такой нет. Сказали, вот вы извинение, а отдали честь, пошли. Понимаете? Это означает на нас ответственность. На нас ответственность. Не зря нас берегут вот так вот. На нас. С нас должно вот это начаться. Вот вам и саранчинные фермы. Тут дело не в только, даже не в экономии на помойках. Вот не знают, куда девать. Да сжечь можно, в конце концов. Потому что вот это, если Ватикан, я раньше рассказывал, у него есть три траста у Ватикана. И все три, они где-то с разницей через 100 лет, на коже младенца. Первый траст говорит, что все майно, все имущество на земле принадлежит Ватикану. Второй говорит, что все тела людей принадлежат от рождения Ватикану. А третий траст, все души принадлежат. Кажется, ерунда, но вот эти опыты, которые вот в России, и вот эти кладбища, не зря, что там уже нетленные покойнички, о чем-то говорит. Ну вот. И поэтому как нас... С чего я начал лекцию? Я нарисовал, что во Вселенной, не буду рисовать больше, во Вселенной находится... дискретные объекты, и к ним можно применять какую-то вот, их можно считать, скажем так. Раз, два, три, четыре, пять, замерил, объем. А есть непрерывные, их нельзя считать. Вот личностные отношения, их там нельзя считать, они непрерывные. Если человек в семье один заболел, значит больна вся семья, и одного вылечив, ты вылечишь всю семью непрерывно. И там, если пойдет какие-то деньги, какие-то терки, разборки, все, семья рухнет. Имперсональные отношения не годятся. Они годятся, потому что семья — это уже что-то целостное. Целостное. Ну и по большому счету мы должны там, семья объединяется в род, там рода объединяются и так далее. Все должно быть такое непрерывное. И тогда у нас мышление троичное. Дух, душа, дух, душа и тело. Дух есть. Двоичное — это у материалиста. Душа и тело. И все. И когда в Советском Союзе говорили, что наша цель у образования, это в Министерстве образования было зафиксировано, что построение воспитания строителя коммунизма, а вот это было троично. Это значит, коммунизм — это коммуна, все, не, мое личное потом, вот для всех. И я делаю, чтобы было всем, даже пожертвую жизнью. Все говорят, о, какой тоталитаризм. Вот. Вот. Сейчас, минутку, я его потушу. Вот. А сейчас, какое там это сказали, воспитание квалифицированного потребителя. Все двоичный. Все. И с ними, а у них логики нету. Им можно натягивать на голову все, что угодно. И они это примут. А раз они приняли, считается, что воля-то у них есть по умолчанию. Значит, все. Договор прошел. Вот. Ну и при этом внушается вот это, как это, декоммунизация так называемая, да, что там внушается, что эти строители коммунизма — это жертвы тоталитарной советской власти, а вот наконец наступила настоящая долгожданная свобода, и на такого потребителя вообще легче воздействовать. Практическое применение, где логика есть, где нет. Если ты делаешь добро и тебе отвечают за этим зло, значит, у тебя нету логики. Логики. Потому что нельзя сделать добро, и чтобы оно тебе не вернулось. Причем тут же. Нельзя сделать зло, и чтобы тебе не... А ты делаешь добро, Вот представьте человек. Человек, у него есть работодатель, он приходит туда. Человек боится, что его могут уволить. И вот он говорит, я изо всех сил стараюсь любить хозяина. Вот стараюсь любить. И хочу, чтобы вот, я говорю, так ты что, его ненавидишь, что ли? Когда ты любишь его, ты расслабленный ходишь, да, вот он ходит, как хорошо. А когда ты изо всех сил напряженный, ты на самом деле не стараешься любить, ты изо всех сил стараешься скрыть свой страх, что он тебя уволит, свою ненависть, что он имеет над тобой власть. И он говорит, вот я делаю вот все хорошо. Хозяин приходит, говорит, так, вот это все не так, вот это все не так, все неправильно. Он говорит, где справедливость? Я говорю, справедливость в полный рост. Ты его ненавидел 8 часов работы. Это значит, ему там кирпичи на ноги посыпятся, что-то в личной жизни у него будет не так. И сделал ему что-то такое. Ты причинил вреда больше. Один этот не ученый, а как его, священник, в 16 веке говорил, каждое дело состоит из 8 частей, причем одно из них — это действие само этого дела, а 7 частей — это ты в хорошем настроении, никого не проклял в это время, пока делал. Если ты даже не доделаешь это дело, то 7/8 ты сделал. А если ты сделаешь вот это, я тут глобальным делом, видите, какую красивую штуку я делаю, а вы все вот мешаете, ты одну часть сделала, и поэтому тебе... Вот дуля с маком, а не благодарность такая. Человек не учитывает поле, он учитывает только предмет. Это человек двоичный, вот это и есть материализм. У человека нет логики, а его логика вовсе не логика. Потому что логика — это когда все объединяет, а не делит. Вот это я, а ты мне должен. Она все объединяет. И в объединении окажется все это хорошо. И главное... Обидно, что не хвалят. Потому что когда ты злился весь этот рабочий день, это значит, тебя бесы жрали. Бесы жрали. И я этому человеку сказал тогда, этот работодатель, может бы, хотел бы поделиться с тобой там своим душевным теплом и деньгами, но он бесу платить не хочет, потому что все, что тебе даст, бес сожрет. И правильно он делает, что говорит, так, все неправильно. Потому что ты одержимый, что тебе платить. с тебя еще штраф надо сделать, содрать, понимаете? Ну, законов таких вот нет. Поэтому смотрите, как важно. И вот эти люди без логики, они не видят. И кто-то скажет, а сегодня же эти, ну, во власти все плохие люди. Я вам скажу, знаете, я работал при всяких властях, на любых предприятиях, ко мне начальство всегда относилось хорошо. Я никогда их там ни не любил, ни не ненавидел. Я просто погружался в деятельность, и они не знали, наизнанку выворачивались, как мне заплатить. Они бегали за мной, засовывали в карманы. Я работал даже дворником. Вот что можно такое сделать дворником на базаре? Вот как можно там прогнуться и угодить? Я вообще не подразумевал, я просто такое делал, меня вызывал начальник базара и давал пресс денег вот такой. Начальник базара. Все ненавидели его. Ненавидели. Ну, я не знаю там за что. Это Нанголенко, вот рынок, вот яма, который называется. И потом говорит, ну я больше тебе не могу. Я говорю, я это вот не просил. Вот. Понимаете? Везде. Везде. Все зависит от тебя. Потому что твоя логика – это духовная штука. Она побивает вот этих вот двоичных всех. Они, им за счастье, даже им хорошо, если они тебе угодят. А если ты сам двоичный, то... Вот. Как определяется истина? Ну, истина – это что такое истина? Это вот как реально располагаются предметы в пространстве, как они взаимодействуют. И, в общем, чтобы истину определить, надо оперировать понятиями, которые реально есть. Например, реально есть понятие килограмм. Вот он где-то там, знаете, да, хранится в вакууме, и обязательно в определенной точке Земли на полюсе он не может храниться, потому что там он по-другому будет весить, например, да, на экваторе тоже, ну и так далее. Метр тоже хранится. Вот. Ну, какие-то вот вещи, которые вот реальны. А есть вещи, которые нереальны. Если мы будем ими оперировать, что и делают власти, то логику они этим выключают. Ну, например, вот как? Вот, ну, такие размытые условные понятия. Вообще истинно, если почитаешь их, они такие вообще молодцы, так о нас заботятся. Они заменяют слова, ну, суть. Заменяют. Причем эти слова, какие можно заменить, которые на самом деле не существуют. Они нужны просто для, ну, короткого нашего взаимодействия, чтобы друг друга как-то понять. И поэтому, когда вот наука считается как бы вот такая скучная штука, но она реальная. Да-да-да. Она такая реальная. Вот, например, понятие справедливость не определено. Потому что, что такое справедливость? Нет такого объекта справедливость. Нет такого процесса справедливость. Нет такого состояния справедливость или несправедливость. Ну, нету. Просто нету. И поэтому справедливость, оно очень часто, это вообще хороший рычаг, инструмент, который удобно использовать для разжигания войны. Справедливость. Вот они нам такое. Что-то мы начинаем считать. А что мы можем посчитать? Если, конечно, в словарях объяснение этого термина, я даже его записал, но читать, наверное, не буду. Это понятие о должном, содержащем в себе требования соответствия деяния и воздаяния. В частности, соответствия прав и обязанностей, труда и вознаграждений, заслуг их привязанности. Вот. Ну, мы знаем, что одни благодарности, другим одни пинки достаются. Где справедливость? И вообще вот это понятие справедливость, вот это с Википедии, во-первых, оно неправильное, оно такое убогое, в смысле эгоистическое трактование, только для эгоиста. Для альтруиста нет понятия справедливости, и он просто хочет делать, надо делать, вот и делает. Он не гонится, он не смотрит, сколько ему заплатили и не заплатили, он просто делает дальше свое дело. Он этим вопросом не озадачивается. И заметьте, сколько мы бы ни культивировали справедливость, эгоист никогда не будет удовлетворен. Ну, что говорится о том, что люди ищут то, что у них вообще и так есть под носом. Вот. Ну, но мы же говорим это слово, да? Но если так подумать, что это слово? Вот, когда что-то происходит, и мне от этого хорошо, я говорю, справедливо. Я маркирую это добром. А вот когда мне не нравится, я маркирую это злом. Вот. А злом я маркирую тогда, когда логика выключена. Потому что все ко мне приходит, все во благо. Но выключено. Понимаете, откуда зло? От отсутствия логики. Зло. И ты первый. Вследствие тупости своей делаешь это зло и потом распространяешь в этот мир. Вот откуда зло. Вот откуда зло. Откуда насилие в мире? Знаете, откуда насилие? От тупости. Я решил сделаться лучше. Я вдруг стал вегетарианцем или там веганом или чем-то, это, а я мне еще, может, рано этим становиться, да. Я начинаю делать какие-то аскезы, я делаю насилие над собой. Насилие над собой делать надо во имя большей цели. Вот если я во имя поголодаю, во имя того, что другие голодают, отдам им свою пайку, с моим организмом ничего не случится. А если вот еда есть, а я хочу есть, а не ем, скоро заработаешь язву желудка. Потому что это дурное насилие. Богом оно не было рассчитано. И вот ты делаешь усилия над собой. И духовно возрастаешь, очищаешься. Больно тебе накапливается. После этого ты ходишь и думаешь, куда бы ее слить. И ты зорко смотришь, кто что не так сделал. И потом наказываешь этого человека, если тебе позволяет власть и сила или преимущество перед ним. Не потому, что он плохо сделал, а потому, что тебе надо куда-то слить свое вот это. То есть мы сами первые накапливаем в себе зло, делаем насилие, и потом нам надо куда-то его деть. И потом вот это наш, у нас психи наши. Вот это. Поэтому живи просто, доживешь лет до 100, не делай то, что не, в мире и так достаточно всех каких-то задач. Не надо над собой экспериментировать. Вот с логикой то же самое. То же самое. То же самое. Глупость не зря появляется. Вот в индийской традиции истина устанавливается, если она отвечает трем параметрам. Гуру, садху, шастры. Вот так. Меня так учили. Я имею диплом по этому вопросу. Это значит, я подхожу к гуру, он мне что-то подсказал, как мне делать в этой ситуации. Он говорит, вот тогда был такой со святой, у него была аналогичная ситуация, он также сделал, привел его в пример и сказал, и вот здесь вот это написано. Вот если эти три фактора совпадают, считается, что это истина. А потом я узнаю, что это вранье. Что это вранье. Это детей так учат. Они такие вот пытливые, спрашивают, как и почему. Почему именно так и не иначе. Почему. А им говорят, вот это так, потому что дядя сказал. Какой дядя сказал? Это кто-то видел фильм «Белеет парус одинокий»? Кто-то видел фильм? Не видели? По Беляеву там. Ну, там один мальчик Петя, который сказал, революционные времена, и там сказали, там была такая фраза, вот, царь Богом помазанный, помазанник Божий. И Петя спрашивает там батю, помазанник, а чем помазали? Царя, чем помазали? Он говорит, ты чё? Ты чё спрашиваешь? Это помазанник Божий. То есть папа, ну, не понимает, помазанник, всё, аксиома, царь, чё спорить, от Бога. А там может, и там может быть самое, вот то, что не вмещается в голове, значит, наверное, они могут это делать, потому что они Божьи. А Петя это не устраивает. И он спрашивает, что? А в школе потом говорят, это вот Эйнштейн, это Ньютон сказал, а почему он это? Вот как я сегодня объяснял про Пифагора, почему пи-эр квадрат? Кто если видел, да? Пи-эр квадрат. Я объяснял, вот почему пи-эр квадрат. А просто зазубрить пи-эр квадрат, ты не запомнишь. А так ты запомнишь, в тебе останется. Ты понимаешь, как прекрасен мир. И ты можешь вообще, это ключ ко всему. Ключ к взаимоотношениям, к межполовым, к друзьям, к правительству, к чему угодно. Вот это ключ волшебный, божественный ключ. Почему так происходит? Ну, а потом я прочитал Шри Чайтанья Чаритамрита, и там было написано по-другому. Да, там было написано гуру, садху и шастры, но было написано, что гуру – это твое сердце, параматма, сидящая в нем, и она тебе подсказывает, что надо делать. Садху, святой, представляете, садху – это сердце указывает тебе на любого проходящего человека и говорит, спроси у него. Вот кто святой. Я назначаю святых, а не какой-то Ватикан. И шастры, когда я читаю, то есть в шастре говорится без сердца. Не. Ты читаешь, где-то уснул, значит, тебе не надо, читаешь дальше и так далее, и так далее. Оказывается, все отсюда. Это означает, что все меняется, ничего не повторяется, нигде нельзя зафиксировать, как надо что-то делать. И потом Бог говорит, все творю только новое. И вот это есть свобода, и это творческое мышление, это ты творишь мир. Мир дублировать невозможно, мир ксерокопировать невозможно. Все выученные вот эти вот оболтусы, физлицы, да, они просто вот зазубрили и все. И поэтому их утилизируют, потому что они мир, их творчеству мира дальше непригодны. Только с логикой, вот этой вот божественной логикой, которые сами соображают, как вот это делать. Меня, кстати, из-за этого раза три исключали из сообщества кришнаидов, когда я им цитировал вот эту, это я считаю их так, как их не конституция. Шри Чайтанья Чаритамрита. А у них нет, гуру сказал и все. Гуру сказал, а если гуру сказал, а ты засомневался, что он сказал. Ну, например, ты засомневался, все сдали деньги на храм, а он взял и купил себе огромный дом. Вот. Они говорят, нет, это апарадха. Страшное слово на санскрите, ребята. Апарадха. Апарадха, это значит оскорбление духовного лица. И вот если и все беды с тобой, не потому, что ты зубы не чистишь, не потому, что у тебя в голове ничего, а потому, что ты плохо подумал на начальника. От этого все беды. Апарадха. Вот. И все люди делятся. Понимаете, к чему это ведет? Вот рабство забито уже там, тогда законодательного. Но если посмотреть оригиналы, ничего подобного в этом нет. То есть логика изъята. А схема управления, вот эта схема управления овцами вот, в организованных религиях. И современный мир, как надо же людей так подтолкнуть вот этот в мир иллюзий, в мир рабства. Потому что если сказать, что это... Вот это ваш мир, а это мир рабства. Идите туда. Они же пойдут, что нет. Они же не дураки, да. Поэтому заменяется мир реальных физических вещей на мир виртуальных вещей. И он так мигрирует из социальных вещей в мир представления о реальных вещах. Вот события, например, в соцсетях, они никогда не совпадают с реальными событиями. И делается для того, чтобы люди изменили мышление. Ну, например, в СССР считалось... успехом, если ты что-то такое сделал и там всех осчастливил, что-то значимое для людей. А теперь это считается в той же постсоветской вот этой вот зоне, там считается, что успех оценится количеством сделанных тобой денег. И не важно, что ты сделал. Вот денег много, успех. На одной и той же территории. У Стругацких есть такая книга интересная, если кто читал, называется «Мир хищных вещей». И там просто показано в этом научно-фантастическом рассказе, тогда еще, как человека вещи превращают в животное. Вот в СССР, помимо родителей, там были какие-то институты социальные, которые вот эту логику, нравственность, кстати, это тоже логика, поддерживали какие-то, вкладывали базовые ценности. И напоминаю, что логика это базовая. Если нет у тебя базы, то ты вообще все. Главное захватить мозг в человеке, а потом можно захватить его легко, он тебе отдаст все остальное, и себя в том числе, и будет при этом еще и счастлив. Главное захватить его мозг. Вот, или вот в Уманьском парке, вот Умань, там парк огромный, знаете, их всего 6 штук таких в мире есть. Огромный парк. Кстати, он сатанинский. Вот, если кто был, и в теме, какие у них символика, это самый сатанинский парк. Там сейчас там была это Екатерина II, там двуглавный орел, их убрали, чтобы никогда не... Это политика, понимаете? И кто понимает, у кого есть логика, он понимает тенденции. Тенденции. Не просто вот фрагменты, а понимает тенденции, он понимает, что делать, понимает, кто виноват, а обязательно другого укажет же виноватого. Вот. И вот в Советском Союзе, и не только в Советском Союзе, что вы думаете, я Советский Союз там, да, в США были бойскауты, например, и им внедрялись базовые нормальные ценности. У нас это пионеры были.
Спас.
Да, там бойскауты. А потом раз школа, институт школы развалили, Ну, а родители не всегда могут, не всегда могут. Им же некогда. Ребенок подходит, говорит, а что это вот такое? Да, это вот так. Почему? Эйнштейн сказал. А почему Эйнштейн сказал? А родители сами не знают. Да. Иди отсюда, не мешай. Все. Ребенок запоминает, что спрашивать нехорошо. Потом приходит в школу. Там второй уровень дебилизма начинается, дебилизации. Что-то спрашивают. Хорошо, если у меня вот было много учителей, но в школе я знаю только два таких учителя, которые отвечали мне на любые вопросы, у которых было действительно мышление. У тех не было, те зубрилки. Вот. Иди учи параграф. И все. И вот, чтобы ты повторил строчка в строчку. Второй уровень дебилизации. А потом он взрослый и уже понимает. И учить, он уже прекращает учиться, потом прекращает зубрить, и вот он уже взрослый, и надо учиться. Вот сейчас новое время, да? Надо быстро выучиться, надо быстро адаптироваться, а он не может. А он не может.
Потому что уже аллергия на вот это все.
Нет, привычка, инерция.
Ну, то, что били.
А вот Радомир как-то рассказывал, я не помню, какой-то там профессор сказал, что природа милостлива. Если ты свой организм запустил вообще в край, то есть у тебя все болит. Ты знаете, когда у тебя ничего не болит, ты не чувствуешь, где у тебя что. Ты не знаешь, ты не можешь пальцем показать, где у тебя какой орган. Значит, ты здоров. Вот. А если ты уже знаешь, где, когда, и ты сразу реагируешь. Кстати, психика, больная психика, это ты точно реагируешь, ой, там вот это, там один астролог говорит, ой, там Венера вошла, там туда-то. Я говорю, как ты с этим вообще живешь? Какая Венера? Я вот смотрю, что вижу, то и делаю. Мне это не мешает. А есть психический, он у меня не так, ой, я чувствую, он про меня не так подумал. Это больная психика. Здоровая не чувствует. Вот если кожу содрать, прикосновение и все. А здоровый вот... Я могу действовать в этом мире, я вот в таком скафандре, это правильный скафандр. Так вот, если ты свою логику довел до такого больного состояния, до состояния смерти или полусмерти, ну до смерти полностью нельзя довести, точно так же можно ее вывести оттуда. Вот этот вот профессор говорит, какой бы ты больной ни был, чтобы врачи тебе не пели, что ты не можешь оттуда выкарабкаться, что это хронически и все, и точку ты прошел. Вот. Просто закаливание, недоедание, вовремя спать и раз в день вспотеть. Все. И ты выздоровеешь. Но если это запущено, значит немножко больше времени. То же самое можно сделать и с психикой. То же самое сделать и с психикой. И я еще хочу сказать, что родители сами себя запустили физически, психически, и об этом стараются, чтобы так и было. И что эти родители могут сделать с этими, с детьми? А школ-то нету, школы просто опасны. И детей надо научить успеть. Родители, надо успеть, потому что они вырастут, если такими, потому что мы не вечные. Надо кому-то эстафету принимать. Надо воспитать логичных детей, чтобы у них была. Мы должны успеть. А чему учить? Учить технологиям глупо. Они вырастут, технологии, вы знаете, они меняются каждые там 3 года. Надо базовым вещам учить. Математика, физика, логика, способность адаптировать, потому что враг не дремлет. Во всех школах сейчас, абсолютно во всех официальных, говорится, точные науки не нужны. Нужны. Все будут делать роботы, все будут делать какие-то механизмы, автоматы, искусственный интеллект. А вам лучше, чтобы вы остались живы, на скрипочке играть какие-то гуманитарные. Понимаете? Они хотят лишить логики. Потому что с этими скрипачами, вот, и это тоже нужно. Уничтожение образования. Зачем нам мешает учить, особенно на этих территориях? Например, сейчас сделали такой, как пылесос, я бы так назвал, который просто высасывает мозги со славянских территорий. Как только появляется какой-то мозг, его раз сразу зарубишь. Ну, чтобы здесь ничего не было. Потому что эта территория, они хотят очень сильно, ну, чтобы она обезлюдила. А вот эти мозги, вот... Вот смотрите, даже вот батька Махно, да, ну такой вот, оторви и выбрось, да, безбашенный. Но он учился очень долго в тюрьме, помните? Кто-то знает? Он учился, учился у этих, этого там, князь Кропоткин и все такое. И когда к нему встретился белый офицер и что-то сказал, что-то не так, он сказал: революция подразумевает не частичное там чего-то, а полностью тра-та-та-та. Тут смотрит, он не ожидал от какого-то крестьянского парня, что ему такую тираду научную выпалит. Потому что мозг, у него логика появилась. У батьки Махно, которого мы считаем беспредельщиком, нет, это логика. И там успех. И там успех. Там есть, если большая логика, масса людей к тебе. Вот и все, лидерство. И когда ему сказали: так, надо же казнить предателей всяких, вот, надо их куда-то казнить. Он сказал: нет, будем брать полицейский архив, будем все по закону делать, мы же власть. Ему сказали: ну ты и насидел в тюрьме там мозгов, понимаете. Логика, логика. И тогда к нему пришло там все это село Гуляйполь и сказали: давай, ну руководи нами, пожалуйста. Вот так было дело. А не то, что он там захватил.
А у нас сейчас, знаете, внедрили в Телеграме уже этот чат, называется искусственный интеллект, которому можно задавать вопросы, он отвечает, он обучаем. Ну, по-моему, в Телеграме, да, это новостная лента, конечно. Давать задания он будет.
Да. Я хочу как-то закруглиться, но я, потому что уже я чувствую, перебрал, и там Сережа ждет. Я хочу еще один урок логики, потому что вот то, что сейчас распространяется, это, ну, тест, насколько люди там дебильны, да. И хочу сказать низкий поклон всем мудрецам плоской земли за то, что они нам дают материал попрактиковаться в логическом мышлении. Вот все знают, какой ажиотаж вокруг там этой плоской земли. Уже 7 лет это крутит эту тему, да. И уже, наконец-то, даже организован всемирный какой-то там форум, где собралось со всего мира аж 400 человек. Аж 400 человек. Ну, глобалисты очень обожают все всемирное. Все всемирное, и это тоже их проект. И хочу предоставить два аргумента, которые ни один из этих 400 адептов вот не может опровергнуть. Вот, как говорят, зуб даю, да? Не может опровергнуть. Ну, например, вот как быть с гравитацией? Я не знаю, как. Ну, нарисую, наверное. Нарисую. Как быть с гравитацией? Они говорят, что согласно гравитационного, это никто не может опровергнуть, где масса, туда и тянет, да? Где масса, туда и тянет. Вот если там какой-то вот блинчик такой есть, да, то должно тянуть к центру. Центр массы. То здесь вот человек так стоит, а здесь его будет вот так вот тянуть. Вот так вот. Но этого не происходит. В каждой точке Земли все вертикально стоят, никуда их никуда не тянет, да?
Да.
Вот. Да. Ну и что на это отвечают, как они выкручиваются? По факту мы видим. Вот представьте, что все-таки, пускай она, пускай будет этот диск, да? Но все стоят вот так. А этого не должно быть при плоской. И тогда они говорят, под землей, вот здесь есть такой бесшумный двигатель космический, очень мощный. Ну, бесшумный, мы же его не слышим, да? И он не просто двигает, он постоянно ускоряет, потому что есть ускорение свободного тела, это там G равно 9,8, помните, да? Ускорение свободного падения, это над уровнем моря. И вот он вот это толкает, толкает, и мы куда-то летим со страшной скоростью, причем эта скорость всегда растет. И летим уже давно. Ну ладно, мы примем это, пускай примем это. Но тогда, если это так, что ускорение свободного тела падения должно быть что здесь, что внизу. А вот точные эксперименты показывают, что если над уровнем моря подняться достаточно высоко, то ускорение свободного тела, падение свободного тела будет меньше. И если опуститься в глубоководную какую-то скважину, да, вот когда бурят, там делали, приходили сразу физики, замеряли точно, оно меньше становится. А если с постоянной скоростью, то что здесь одинаково? Как объяснить? Ладно, тогда другой аргумент есть. Есть другой аргумент. Вот, например, в Древней Греции уже тогда знали про круглость, там называлась кривизна Земли, да? Вот, кривизна Земли. То есть кривая. Брали одновременно, сверяли часы и в разных городах мерили тень. Вот там где-то солнце светит, вот один здесь палку поставил, там метровый, другой здесь палку поставил. И здесь, значит, тень будет вот такая, а здесь будет уже вон какая, длинная, да? И по разнице этой тени определяли кривизну Земли, а там просто уже математические обыкновенные геометрии определяли параметры всего земного шара еще тогда. Как объясняют эти... Они говорят, нет, она же не круглая, она же вот эта. Почему тени разные? Они говорят, а тени разные. Знаете почему? А тени разные потому, что на самом Солнце не так далеко, как вы считаете. Оно очень низко. Ну как низко? Ну 5000 километров. Ну 5000 километров и уже Солнце. То есть вот оно плоское, и оно вот здесь, вот прямо вот здесь вот. И поэтому здесь палка и здесь палка, конечно, будет такая тень, а там будет такая тень. Но мы знаем, что любое излучение, гравитационное или это, падает в квадрате расстояния. То есть чем ближе к Солнцу. Короче говоря, если вот там космические там эти спутники и так далее поднимаются вверх, то Солнце, ну вот эта инсоляция называется, да, ну, не нагревает их так же. То есть, какая была здесь, такая здесь. И 5000 километров тоже самая такая. Почему? Потому что там 150, по-моему, миллионов километров. То есть, пока Рокфеллеры за науку не взялись, всегда считалось вот так вот. Ну, приблизительно. Я не помню. То есть, по-моему, 150 миллионов. Вот. Для 5000, если поднялся, практически, с точки зрения вот этого расстояния, я вообще от Земли даже не оторвался. А если Солнце здесь, я поднимусь хотя бы половина, то спутники поплавятся. Но они не плавятся. Вот. Это логика. Вот. Спасибо вам еще раз. Я хочу сказать, что сейчас выпускается новый тест на дебилизм. И говорится, что Земля, ну кто-то клюнул, да, на это. Вот я специально взял, где ж тут это? О! Земля имеет вот такую форму. Внимательно посмотрите. Именно такую. Я пошел смотреть свою картошку и долго искал именно эту форму. Вот она имеет точно такую форму, Земля. Картофелеобразная. Ну, представьте, здесь Африка и все такое. То есть она вообще не круглая. Вот. Как? И опять они это кинули и смотрят, ну сколько ж людей клюнет, то есть как нас можно иметь, то есть насколько можно нагло нам вот это врать. Какой расчет? Логика. Применим логику. Я на память не помню. На память не помню. Да, кстати, когда плоскоземельщикам говорят, что спутники сгорели, они знаете, что говорят? А нет никаких спутников. Это все это придумали. Это мне напоминает, как один христианский батюшка, когда его спросили, а где в Библии написано про динозавров? Он говорит, а не было никаких динозавров, а косточки. А это лукавый раскидал их по земле, чтобы смущать этих христиан. Вот так вот. Итак, значит, просто цифры. Экватор Земли 40 тысяч километров, 75 километров, 695 метров. Окружность это пи. В общем, получаем диаметр 12 тысяч километров всего. 12 тысяч километров. Короче говоря, самая большая точка на Земле, кто-то знает какая? Помнит? На Гималаях какая?
Эверест.
Эверест. Это 8848 метров. А самая низкая точка на Земле какая?
Марианская
Марианская впадина. Ну, наши люди. Все наши люди. То есть, смотрите, давайте вычислим разницу между большой и маленькой. Там 11 километров, там 8. Ну, так, грубо, 20 километров, да? Что такое 20 километров по сравнению с диаметром Земли? С диаметром Земли 12 тысяч километров. 20 километров и 12 тысяч километров. Это примерно взять футбольный мяч и обернуть его наждачкой, нулевкой. Вот это будет весь рельеф. Но он абсолютно круглый. Ну, просто немножечко шершавый. Но не вот такой. Понимаете? Обычный расчет. Это мы взяли самые такие пиковые точки. Пиковые точки. И вот это нам вбрасывает, это ничуть не интереснее или менее интереснее, чем вот с этим там, то, что нас ширяют. Это ничем не отличается, что сейчас идет война. Вот ничем это не отличается для людей без логики. Вот ничем не отличается. На полном серьезе люди говорят, да, Земля такое. Там даже придумали геоид, название даже. Это геоид, Земля имеет форму геоида. Что идет война, и что это помогает, и что вот это там распыляет, это нас оздоровляет и так далее. Логика. И я зачитаю, короче, нам надо беречь свою землю, иначе ее же делают вот такой вот, понимаете? Нам надо беречь свою землю. Я зачитаю, что про логику говорят умные люди. Кто не понимает логики, обычно не понимает и того, что он ее не понимает. Лучшая защита от логики – это невежество. Это сказал Келлог Олбран. Эмиль Золя. Если логика не в чести, ни один довод не будет услышан. Вот тупые люди как, вот. Кто-то видел этого? Вы, наверное, должны знать. У нас есть студент по фамилии Горидзе, зовут его Авас. Кто-то слышал это?
Райкин.
Наши люди. Райкин выступал. Наберите Аркадий Райкин, Авас. Он вышел, Райкин, Аркадий Райкин, сказал в микрофон. Вот у нас был это... Николай Степанович Петяев, такой доцент, но он тупой, тут он хоть и доцент, но он тупой. И был студент Горидзе по фамилии Авас. И вот он его вызывает к доске, фамилия ваша Горидзе, а фамилия Авас. Меня Николай Степанович, Авас. Он Авас. И вот так они долго. А потом к ней подходит другой человек, он ему объясняет этот анекдот. А тот не понимает ничего. Он говорит, а что они все время спрашивают? Понимаете? Если нету логики, то нету и чувства юмора. Вы знаете, что такое чувство юмора? Чувство юмора – это божественный дар, который заставляет нас стряхивать ложную информацию. Информацию, в которой нет логики, божественной логики. Анекдот. Вот он пришел, тут жена спряталась, он в шифонере, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Но влюбленный человек смеяться не будет, потому что понимает, что это ненормально, это не может быть. Или там показывают, там раз, намылился, открывает кран, а воды нет, а он весь в мыле. Ха-ха-ха-ха-ха. А американцы не смеются, они не понимают, а как это из крана не течет вода? Они не понимают, мы вынимаем, нам смешно. Но когда мы смеемся, мы это стряхиваем. Но когда мы понимаем, что это ненормально, нам это не смешно. Поэтому чувство юмора жестко связано с логикой. А непонимание юмора жестко связано с отсутствием логики. Вот. И это вот... Эффект Даннинга-Крюгера, это знаете, да?
Конечно.
Все знают, да. И вот эти с отсутствием логики, они уже остановились в развитии, и им ничего доказать нельзя, при этом они, им ничего вот это не помогает, но они думают, что они очень умные. А те, у которых развитое мышление, именно творческое мышление, они никогда не думают, что они умные. Они все больше, больше, больше узнают, ой, когда же я окончательно поумнею, наверное, этому процессу нет конца. А у те, они уже окончательно поумнели. То есть высококвалифицированные люди, они склонны занижать свою оценку. И вот даже есть такой, ну, как исторический или там религиозный такой, вот до Великой битвы, когда там практически было уничтожено все человечество, это называется, там миллионы человек было в кратчайший срок уничтожено. И там были два лидера. Одного звали Дурьотхана, другого звали Юдхиштхира. И был вопрос, кого там назначить на земле, там было единое правление, там не было разных каких-то там чего-то. Кого, Дурьотхану или эту, и вот там Юдхиштхиру. И вот гуру задал тест, идите и к вечеру скажите, кого вы нашли лучше себя, а кого там хуже себя. И вот Дурьотхана пришел и сказал, все тупые. Я самый лучший, мне не с кем, меня не с кем сравнивать. А Юдхиштхира пришел, говорит, все умнее меня. И он говорит, придется тебе быть царем. Он говорит, я самый, он все, во всех видел вот это вот. И вот синдром Даннинга-Крюгера, это как раз коллапс мозга. Я заканчиваю. Я хочу, что про логику говорят вот эти древние всякие. Логика не тождественна знанию, хотя область ее и совпадает с областью знания. Логика есть общий ценитель и судья всех частных исследований. Она не задается целью находить очевидность, она только определяет, найдена очевидность или нет. Логика не наблюдает, не изобретает, не открывает, она судит. Итак, логика есть учение, как о самом процессе перехода от известных истин к неизвестным, так и о всех других умственных действиях, поскольку они помогают этому процессу. Просто ода. Джон Лок. Логика есть анатомия мышления, вообще база. А вот Ян Лукасевич. Логика – это нравственность мысли и речи. Говорит нелогично это, ну неприлично. Неприлично. Знаете, что я хочу сказать? Если дурак понимает, что он дурак, то он уже не дурак. Вот здесь на Шветадвипе, я по крайней мере знаю двоих женщин, которым запретили рожать, они хотели рожать, но им сказали нет. И мы тут это как-то там помолились, и они родили. Репродуктивная функция – это функция какая? Творческая. А мозги – это как ребенка родить, то же самое. И раз, если даже это на физическом плане возможно, я думаю, возможно реанимировать и мозги. И даже, я не знаю, насколько это исторический пример или правильный или нет, вы знаете, что Сергий Радонежский был с детства тупой. Он не мог ни читать, ничего. И потом, когда он был таким пацаном, где-то таким, ну, лет 12, пришел старец, что-то, бах, помолился, и тот пришел и начал читать все сразу. То есть этот процесс реанимируемый, как это репродуктивная функция, если вы понимаете. Потому что мозг не должен быть бесплодный. Он должен приносить плоды в нашу жизнь. Почему у меня ничего нет? Бесплодный мозг у тебя. Бесплодный мозг. Все остальное. Вот. Вообще тема, я хотел назвать, возвращение логики. Специально сделал упор. Но логика не главное. Если мы ограничимся логикой и все, мы дальше не уедем. Потому что, как тоже сказал Леша Кумор, было бы крайне нелогично руководствоваться в жизни только логикой. Но без логики ты дальше никуда. Вот этот этап надо зафиксировать и не отдавать его никому. Все, на этом все.